Я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли на лекцию. Я постараюсь, чтобы эти беседы для нас были праздником, потому что беседы о том, как нам быть счастливыми, как нам развиваться, являются кульминацией нашей жизни. Многие люди думают, что они работают для того, чтобы заработать на дом, там, на машину, там, стать успешным человеком. Но на самом деле ощущение любви, ощущение счастья является кульминацией жизни человека. Успех невозможен без этого чувства. Сколько бы у нас ни было денег, это не даст нам ничего, кроме дополнительных обязательств в своей жизни. Прежде чем читать эту лекцию, я хотел бы с вами обговорить одну важную деталь, которая нам поможет качественно провести это время. Качественно означает, что произойдет то, что мы хотим. То есть произойдет изменение какое-то внутреннее, которое даст потом возможность дальше развиваться. Первое, что бы я вас очень сильно попросил, это выключить мобильный телефон. Даже если вы считаете, что он вам не позвонит, я знаю точно, что в тот момент, когда будет самым важным, когда надо будет очень много понять, в это время зазвонит телефон. Вы можете проэкспериментировать, конечно, но этот эксперимент будет сорвет нам что-то, какое-то чувство внутреннее. Поэтому, пожалуйста, еще раз прошу вас, даже если вам тяжело это сделать, вы сделаете это все равно. Это будет ваша помощь. Второе, что хотелось бы отметить, это то, что эти лекции не предназначены для того, чтобы вас о чем-то проинформировать. Это не информативный семинар. Эти лекции предназначены для того, чтобы что-то поменять в жизни, для того, чтобы какие-то серьезные перемены произошли. Для того, чтобы это было, я должен настроиться таким образом, чтобы каждое слово, которое я произношу, оно шло из глубины, изнутри. То есть это мой долг перед вами, чтобы я все, что говорю, я должен это делать очень глубоко и серьезно. Ваша задача заключается в том, чтобы просто внимательно слушать. Потому что слух – это основная сила, которая меняет нашу жизнь. Ни звук, ни зрение, ни осязание, ни обоняние, именно слух. Это основное чувство, которое дает возможность каким-то переменам произойти. Если весь зал настроится таким образом, что мы будем стараться стремиться к тому, чтобы что-то поменять в себе, то это произойдет. Кто-то из вас пришел ради любопытства, но здесь есть люди, которым крайне важно здесь быть. Я могу это видеть, потому что я учился этому много лет. То есть я могу видеть тех людей, которые реально находятся в глубочайшем стрессе и сидят здесь ради того, чтобы им помогло. То есть я могу пальцем даже показывать, если вы хотите, в принципе, на тех людей, которые действительно пришли, потому что им очень тяжело. Вот. И ради этих людей все остальные тоже должны понять эту идею, что кто-то пришел сюда для того, чтобы получить какую-то серьезную помощь. И если все вот поймут, что это очень важно, что кому-то здесь действительно нужно быть, что кому-то здесь может серьезно помочь, тогда в этом случае эти люди реально получат помощь, потому что невозможно со всеми поговорить вот так наедине. Нужно, чтобы это была беседа со всеми сразу вместе. Сейчас немножко таких вступительных слов. Я изучаю ведическое знание, которое является тоже определенным видом психологии. Коренное отличие от традиционных психологических школ заключается в том, что веды считают психику человека не какой-то переменчивой структурой, которая меняется в результате комбинации нервных импульсов и установок, которые возникают извне. А согласно ведическому знанию, психика человека – это вполне конкретно структурированная вещь. То есть это реально, она реально существует в пространстве, как и ведами называется даже, линга шарира. Шарира означает санскрит, буквально переводится как тело. То есть это буквально переводится как тонкое тело на русский язык. То есть психическое тело наше. Другими словами, наша психическая природа имеет вполне конкретную структуру, анатомию свою, которая по определенным законам функционирует. Если ты не знаешь, допустим, эти законы функционирования тонкого тела или психики человека, то невозможно справиться с тем, что возникает в нашей жизни. Эти законы должны быть известны нам. Психическая структура человека взаимодействует с психической структурой пространства. Оказывается, все стороны света, они несут свою психическую поляризацию. И планеты, которые находятся внутри Солнечной системы, а также звезды, которые находятся дальше, они с огромной силой взаимодействуют с нашей психикой. Я вам приведу такой маленький пример. Когда человек рождается, в момент рождения, когда он появляется на свет, в этот момент тонкое тело... Происходит такой сильный контакт тонкого тела с пространством, что на нашей психике отпечатывается такой силы печать, что она остается неизменной на всю жизнь. Вот эта картина пространства остается неизменной на всю жизнь. Это значит, что мы будем с планетами, с окружающим миром контактировать таким образом. Допустим, планета находится вот в этой точке пространства. А когда мы родились, она была вот в этой точке пространства. Наша психика через вот эту точку пространства перейдет сюда. Другими словами, мы будем через призму своего рождения воспринимать всю жизнь, все пространственные изменения, которые существуют в этом мире. На этом основана астрология. Ведическая, неведическая, любая астрология, которая только есть, это знание, основанное на моменте рождения. Момент рождения у нас такое сильное запечатление психической информации происходит, что в результате этого мы этот мир воспринимаем через призму этого состояния. Этот пример показывает, насколько сильно планеты влияют на нашу жизнь. Если в какой-то момент это такой сильный отпечаток произошел, что реально от этого зависит наше событие, зависит события в нашей жизни, то планета оказывает сильное влияние на нас. Вы, допустим, можете сказать, что я не верю в это. Но есть одна проблема. Веды утверждают, если вы не изучали какой-то вопрос, и не изучав его, делаете утверждение, это значит, что вы не обладаете разумом. Я изучал этот вопрос и могу сделать утверждение, что каждый человек находится, жизнь каждого человека находится в циклических изменениях, связанных с влиянием планет. Без знания этого вопроса невозможно быть счастливым. Вот, допустим, вы женщина в желтом, вот вы вздыхаете сейчас, да. У вас буквально 9 месяцев назад начался плохой период. И если вы, допустим, поймете, что это плохой период, что это не какая-то глупость своей вашей судьбы, то, что сейчас происходит с вас, то, что вы напряжены очень, то, что вам тяжело стало в отношениях с близкими людьми и так далее, то, что события вокруг вас какие-то происходят. Я правильно, кстати, говорю или нет? Правильно. Вот то, что события происходят вокруг вас такие, которые вам приносят какие-то серьезные трудности. Если вы поймете, что это происходит только потому, что это должно произойти в это время, и вы будете это терпеть, просто потому, что это надо терпеть, вам это надо терпеть еще 2,5 года. Не думайте, что я вас пугаю, просто я вам говорю то, что есть. Потому что бывают периоды гораздо дольше, чем этот, который у вас сейчас есть, идет. Если вы поймете это, что планеты влияют, и мы не можем от этого с этим ничего сделать, некоторые психологические школы говорят, ну вы расслабьтесь просто, вы там думаете, что я такой вот хороший, у меня все хорошо, что у меня нет никаких проблем, и все будет хорошо. Но это не работает. Почему? Потому что вот давайте я вам сейчас просто приведу пример простой. Я подойду сейчас, вас ущипну, вот так буду держать, щипать вас, и вы при этом говорите: мне не больно, мне не больно. Но это неправда. Вы будете так говорить какое-то время, потом просто скажете: перестань щипать. Понимаете, то есть вы обратите внимание на факт, который реально происходит в вашей жизни. И у каждого человека этот факт реальности происходит. Веды сравнивают наше нежелание понять, что вот этот вот факт, что иногда нам надо просто признать, что в нашей жизни сейчас идет тяжелый период, и его надо просто терпеть и пересиливать внутренние силы свои. Если мы не желаем этого понять, это сравнивается в ведах с тем, веды дают сравнение с поведением животных. Вот, допустим, у страуса есть такая черта. Он, когда бегает, бежит от тигра в пустыне, он, когда видит, что не может убежать, он принимает такой способ защиты. Он опускает голову в песок, зарывает голову в песок и думает, что он уже все, тигра не видно, все нормально, мы защищены. Но, понимаете, это примитивный способ защиты, он не дает никакого хорошего результата. Точно так же и мы пытаемся забыться. Кто-то пьет спиртное, кто-то пытается развлекаться как-то, когда приходит этот тяжелый период в жизни. Но этот тяжелый период в жизни приходит не зря. Это кульминация нашей судьбы. Когда мы реально приходит реально тяжелый период в жизни, это значит, что мы обязаны в это время сдать экзамен своей жизни. Мы обязаны начать заниматься не тем, чтобы работать, там, работа, дом, семья и все прочее. Человек в это время, у него все рушится. Единственный способ ему быть счастливым в это время, это начать изучать, как мне дальше жить, что мне дальше делать, почему так происходит в моей судьбе, что я так сильно страдаю. И в это время человек начинает очень напряженно, правильно мыслящий человек, начинает очень напряженно изучать, что делать, что делать. Вот, женщина, вы смотрите на меня. Вы с очками вот здесь ногу, да. Да, у вас вот 3 месяца назад произошли колоссальные изменения. То есть вы реально начали делать что-то, помогая себе. И вы сейчас видите результат. Вам стало лучше, правильно я говорю или нет? Вам стало лучше, вы почувствовали, что вы справляетесь с тем, что на вас навалилось, связанное с вашей работой. Там, ну, вы реально чувствуете, что вы справляетесь. Не то, что работа лучше стала. Вы стали легче переносить это все, потому что вы поняли, как действовать. Вы начали действовать с позиции разума, понимаете? И произошел такой результат. Но период плохой не закончился, он у вас недолго продлится. Еще 4 месяца, и все будет хорошо. Вот. Но так или иначе, вы должны понять все вот эту идею, что мы не избежим трудностей, они приходят только для того, чтобы мы стали лучше. Мы должны сдавать эти экзамены в своей жизни. Мы не избежим смерти родственников. Эта разлука никогда не... То есть мы не сможем миновать этой проблемы в своей жизни. Мы не избежим своей собственной смерти. Этой проблемы мы тоже не минуем. Понимаете, мы не избежим падений финансовых в своей жизни. Никто из нас не избежит этого вопроса. У всех будут проблемы финансовые обязательно в какой-то момент. Мы не избежим предательства в этой жизни. Обязательно это произойдет у каждого из нас. И это все нужно для того, чтобы мы поняли ценность. Допустим, когда мы что-то теряем, мы понимаем ценность того, что у нас что-то было. Когда мы теряем близких, мы понимаем, мы учимся, как правильно себя вести в этой ситуации. То есть эти все ситуации, они являются важным уроком в нашей жизни. И мы должны принять их в свою жизнь. Мы должны готовиться к ней сейчас. Мы должны понять, что жизнь — это не просто развлечение, что это серьезная школа, которую мы проходим сейчас. Веды говорят, человеческая жизнь предназначена только для одной вещи. Она предназначена только для учебы. Не для того, чтобы создать семью, не для того, чтобы достичь успеха в жизни, в обществе, стать знаменитым человеком. Человеческая жизнь предназначена только для учебы. И вот эта учеба означает: я учусь быть счастливым. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы научиться быть счастливым. Нет другого предназначения вообще никакого. Мы должны понять, что такое счастье. В этом заключается смысл нашей жизни. Но большинство людей уже считают, что они уже поняли, что такое счастье. И это ощущение разбивается полностью в тот момент, когда наступают трудности.
Когда судьба ставит вот так вот перед лицом, и никуда не бежишь, ни туда, ни сюда, вот проблема. В этот момент человеку придется признать, что он на самом деле еще не так уж слишком и понял, что такое счастье. Ему нужно серьезно, очень серьезно это дальше изучать изо всех сил. И не то, чтобы я, который взялся читать эту лекцию, сильно понял, что такое счастье. Просто я делаю это, потому что это нужно делать кому-то. Каждый из нас должен кто-то читать, а кто-то слушать на эти темы. И я этим занимаюсь. То есть я изучаю, как правильно жить, и читаю эти лекции, потому что в этом заключается большой смысл. А не потому, что я уже там взлетел в этом вопросе слишком высоко. Итак, тонкое тело человека делится на 4 основные составляющие части. Со всеми ими человек должен осознанно работать. Осознанно, со всеми 4 составными частями. Первая составная часть называется ум. Пытайтесь понять. Вам не обязательно сейчас записывать что-то. Пытайтесь понять, внимательно слушайте. Я буду пытаться вам дать это знание внутрь. Ум – это структура психическая, которая состоит из характера. Вы его можете воспринимать как ощущение своего настроения, своих эмоций, как ощущение своего мышления, как ощущение запоминания, как ощущение, которое приходит в процессе взаимодействия с людьми. Когда мне неприятен какой-то человек или очень приятен, все эти вещи происходят внутри ума. Ум – это психическая структура, которая дает нам возможность взаимодействовать с этим миром и запечатлевать то, что в нем происходит. В уме есть 3 поверхности. То есть, как представим себе, как в озере. То есть, озеро состоит из 3 слоев. Первый слой – поверхность, второй слой – его вот это вот пласт вот этой воды, и третий слой – это дно. Так вот, согласно ведическому знанию, мысли человека находятся на поверхности ума. Они колышутся или находятся в штиле в зависимости от того, что идет снизу, с глубины озера, и что идет сверху. Понятно, да? Ветер – это взаимодействие с нами окружающего мира. Он может всколыхнуть озеро ума, и мысли начнут бегать, но у нас появится какое-то напряжение, внешнее психическое напряжение. Но если в глубине ума у нас все спокойно, то в этом случае только волны будут только вовне. Кто нырял, тот знает, если нырнуть поглубже, там тишина. Вот точно так же человек обретает счастье. Если он способен разобраться с собой внутри, в глубине, внешние события его не будут сильно беспокоить. Они являются все равно, что волнами, которые движутся по поверхности воды. Они движутся, они создают какие-то проблемы, но внутри остается счастье. Понятно, да? Слой воды – это не что иное, как наше настроение. Настрой человека. Настрой человека можно увидеть в глазах. Внешние части глаз связаны с нашими мыслями. В левой стороне, в левом глазу, вот здесь, снаружи, находится мысль человека. Вот девушка сейчас очень настроилась, спокойно улыбается мне, да. А буквально час назад она нервничала. Что-то там происходит. Нет, вот до вас вот улыбается девушка вот спереди. Да, вы же нервничали час назад, да. Она плохо думала о ком-то, то ли на лекцию ее не пускали, то ли что она там ругалась. Так или? Так. А сейчас она успокоилась. Вот это можно увидеть, я увидел это вот здесь, вот по внешней части левого глаза. Вот здесь вот. А внутри, вот здесь, во внутренней части левого глаза, находится тонус мысли человека. Тонус мысли – это та сила, которая нам дает ощущение, глубокое ощущение счастья или несчастья. А ощущение родственности, родственные чувства между людьми связаны с тонусом мысли. Два человека совместимы или несовместимы – это связано с влиянием Луны на них. Если Луна, допустим, планета Луна – который отвечает вообще за семью в целом. Если планета Луна у двух людей в правильном гармонии, в гармоничном положении находится, то когда они встречают друг друга, они чувствуют, что они родственники. Они как будто бы близкие люди. Они близкие друг к другу. Это означает совместимость вполне. Брачная совместимость. Ощущение близости. Если нет ощущения близости, мы далеки друг от друга, значит совместимость хуже. Так вот, совместимость означает в данном случае внутренний тонус. Вот этот вот вода, слой воды. Это значит, что человек проник внутрь. Человек не просто там на поверхности мысли находится. Я тебя люблю, ля-ля-ля-ля-ля, больше не люблю. То есть это поверхность такая воды. Сегодня люблю, завтра не люблю. Когда два человека проникают глубоко друг в друга, они чувствуют родственные связи. Родственные связи означают, что ум проник вглубь. Ум другого человека проник вглубь. Взаимодействие глубокое произошло. Ниже вот этого слоя находится ил в озере. А у нас там находится важная структура психическая, которая называется наша глубинная память. Оказывается, все, что происходило с нами в этой или в прошлой жизни, а веды считают, что у нас были прошлые жизни, и их было бесконечное множество. Некоторые вам, кто-то вам скажет, вы уже 5 жизней живете. Тогда вы ему спросите, а что до этого я делал, спросите его. Если он скажет, что до этого вас не было, то это абсурд. Тогда вы его спросите, откуда я взялась тогда из меня? То есть он не ответит на этот вопрос. Человек живет бесконечно, мы души. А то, что я объясняю сейчас, это тонкое материальное строение. Это не душу, не духовное строение человека, тонкое материальное. Духовное строение имеет более глубокую природу. И это, об этом мы еще поговорим. Так вот, все наши поступки и суждения, которые у нас только и были, они копятся в глубине ума. Эта энергия психическая имеет совершенно скрытую тайную природу. Только чистый, возвышенный человек, у которого нет никаких дурных помыслов, способен увидеть глубину ума другого человека. Если кто-то вам, допустим, говорит, дай мне десяточку, погадаю, этот человек в полном заблуждении, он вообще даже не представления никакого имеет, не имеет, как можно определить прошлое другого человека. Почему? Потому что эта наука, ее надо изучать. Если у человека есть какие-то помыслы, жадность, желание заработать, желание обмануть там славу и так далее, эти помыслы являются колоссальной силой, препятствием, мешающим проникнуть в глубину другого человека. Потому что глубина другого человека – это абсолютно неприступная крепость, которую может пройти только тот, кто абсолютно невидим. Для нашего эгоизма, это другая часть тонкого тела, все любое вторжение в психику агрессивное означает все неправильные черты характера. Это агрессия, то есть любое вторжение с плохими чертами характера, это агрессия, и глубина нашего ума не пустит чужую психику туда. Стоп, скажет стоп. Раз сознание не прошло внутрь, значит понять ничего нельзя. Какие были прошлые жизни, какие были поступки, какая судьба, ничего невозможно понять. Поэтому все это бред. То, что вам говорят люди, которые хотят от вас денег, это все бред. Поверьте мне. Мой принцип – не брать ни копейки ни с кого за то, что я даю знания. Никакой копейки я не возьму за эти лекции и за консультации, которые я здесь проведу. Единственная цель моя – это просто пообщаться с вами. Это то, что я люблю. Это то, ради чего я приехал. Поэтому я пытаюсь… Если бы я был настроен по-другому, я бы не смог вам ничего донести. Потому что то, что я доносил, сталкивалось бы с внутренним сопротивлением. Человек, кроме любви, ничего не может взять внутрь. Даже если он захочет. Вы, допустим, за деньги, может, захотите получить знания, это невозможно. Потому что кроме любви ничего внутрь взять нельзя. Потому что человек принимает только любовь. Только вот это чувство, желание сделать счастливым его, он принимает внутрь. Все остальное он не сможет принять, это невозможно. Мы можем сделать вид, что мы приняли, но от этого ничего не поменяется. Поэтому Вот эта структура глубинная, глубинной памяти, это настолько интимная вещь психики человека, что она даже для него самого недоступна зачастую. Почему? Потому что туда можно проникнуть самому, если ты полностью в полной гармонии находишься с голосом своей совести, который охраняет эту глубинную память. Поэтому пока человек не станет честным перед своей жизнью, он не сможет понять, что с ним будет завтра. А чтобы стать честным, для этого надо хотя бы понять, что это такое. Часто мы живем вообще, просто боремся, сражаемся. Честность означает, что как определить, честный человек или нет? Формула простая. Если я считаю, что все, что со мной произошло, в этом виноват только я сам, значит, я честный человек. Если я виню во всем, что со мной произошло, всех других, кого-то другого, это значит, я пытаюсь себя обмануть. Почему так утверждается ведами, я вам объясню. Потому что существует определенная, вполне конкретная структура взаимодействия нашего подсознания, вот этой вот глубинной памяти нашей с окружающим миром. Вполне конкретная структура. Все наши прошлые поступки, на них должен быть ответ. Мы должны за наши поступки или пострадать, или стать счастливыми. Эта зона ила, озера ума, состоит из определенных частичек, которые ведами называются карма, васаны. Карма означает наша деятельность, наша жизнь. Васана означает узелки. Все поступки, которые мы совершили, группируются в определенные связи. Эти связи вот называются узелками ведов, потому что их так назвали люди, которые видят глубину ума. И человек, который... мы живем и ничего не подозреваем, а оказывается, планеты, которые движутся вокруг нас, тоже имеют тонкое тело. Их психическая структура взаимодействует с пространством, и поэтому в каждой точке пространства новой планеты создают разное настроение. Вот эти 9 основных планет, которые движутся внутри Солнечной системы, рядом с нами. Мы представим, что мы в центре находимся, что вокруг нас это все движется, это для удобства делается. Это называется как гелиоцентрическая, да, система. Вот. То есть мы представим, что все движется вокруг нас, и надо понять, что каждая планета в каждой точке пространства создает абсолютно неповторимое настроение психическое. Все эти планеты, объединяясь друг с другом, создают определенное настроение, которое влияет куда? В глубину нашего ума. И вышибает ту карма-васану, которая резонирует с этим настроением. В результате в какой-то момент времени наступает такая ситуация, что у нас из глубины ума, вот в результате влияния этих всех планет, выбивает какую-то силу, которую мы не почувствуем. Вот этого всего мы не почувствуем. Эта сила планеты, есть настроения, которые меняются быстро, а есть настроения, которые меняются долго. У нас есть периоды влияния планет. Например, период влияния Сатурна длится 19 лет. И это значит, что определенную психическую структуру у нас выведет изнутри, из глубины ума на 19 лет. И 19 лет мы будем чувствовать себя в определенной психической структуре, от которой мы не сможем избавиться. 19 лет. У каждого из вас идет период какой-то планеты сейчас. И он когда-то закончится, и когда-то начнется новый. Если вы этого не знаете, вы живете в полном неведении. Астрологу не надо слишком много знать, чтобы определить эти периоды. Любой начинающий астролог, я занимаюсь ведической астрологией, также и западным тоже, может вам назвать эти периоды просто потому, что они есть. И для этого ему не надо быть предсказателем. Просто он может, он, конечно, не факт, что он их правильно трактует, но по крайней мере вы узнаете, когда сменится один период на другой. Если вы знаете, конечно, дату вашего рождения точно, до минуты. Так вот, важность этого знания заключается в том, что мы не понимаем, как действует наша карма. Оказывается, эта карма-васана Первый импульс, который возникает в результате того, что этот психический сгусток выходит наружу, он сначала не в мозги к нам идет. Он сначала не действует на наш ум, вот, не на наше размышление, понимание вещей. Он идет сначала в сердца окружающих людей. В этом заключается удивительная тайна, которую мы не понимаем. И в какой-то момент жизни все начинают меня не любить. Вот все меня любили, и в какой-то момент, я думаю, всегда так будет, у меня все хорошо, у меня все классно. В какой-то момент в жизни раз, и меня начинают все не любить. Не потому, что я им что-то плохое сделал, а потому, что мне положено это по судьбе. Потому, что я когда-то раньше что-то плохое сделал. И что мы как-то мы на это реагируем? Я думаю, ты почему так как со мной разговариваешь? Ты почему так ко мне относишься? Он-то знает, почему он так со мной разговаривает. Потому что со мной по-другому невозможно разговаривать. Потому что у меня идет такое, что невозможно по-другому со мной разговаривать. Но он знает, почему. Объяснить не может, но знает. Он найдет причину, он и разберется еще со мной. Это все впереди. Но я негодую. Я не могу понять, почему он так со мной себя ведет. Вот женщина, допустим, в белом вот там сидит, вот. Ну вы, да, вот так голубка. Ну вы, да, вы не знаете. У вас вышло недавно изнутри. И вы никак не думаете, почему же они так ведут со мной? Вы думаете же об этом, да, сейчас? Потому что вышло. Понимаете, не потому что они плохие. Если вы сейчас это поймете, вы многое избежите неприятностей в своей жизни. Вышло изнутри и надавило на людей, понимаете? И все. И они начали себя так вести. Это абсолютный факт, мы должны понять этот факт. И если мы его поймем, представляете, сколько проблем мы решим в своей жизни. Вот надо потерпеть, вот плохо они себя сейчас будут вести. Ничего с этим не сделать. Надо признать этот факт, потерпеть и все. Может быть весело, я так говорю, это трудно в жизни на самом деле, но мы не сможем этого избежать. Это наша судьба. Какие-то вещи выходят наружу. Замкнул кишечник, запор. Может быть смешно звучит, но большая трудность в жизни на самом деле. Это возникает не потому, что мы что-то неправильно. Человек думает, ну что же, кого же я запер-то? Почему же меня заперло? Кого же я запер? Начинается поставление. Я как-то читал лекции «Связь болезни с характером». И в этих лекциях я, к сожалению, не раскрыл все темы. И люди всегда сейчас думают, многие послушав эти лекции, думают, ну почему же у меня запор? Ну я же на самом деле, у меня мысли-то текут плавно. Почему же у меня запор? Это в смысле не было связано. Дело в том, что запор-то может быть не только от наших мыслей, но и от того, что изнутри сердца выходит. Ведь болезни могут возникать не то, что из-за того, что мы сейчас что-то плохо сделали. Это 50% наших болезней. Вот если мы начинаем жить правильно, 50% болезней уйдут. Остальные 50% это то, что нам надо осознать из прошлого. Мы должны сначала раскаяться в каких-то своих чертах характера, которые мы даже сейчас и не проявляем. Например, у женщины муж пьет. Она пьет или нет? Если муж пьет, это значит, что она пьет? Нет. Это значит, что она страдает от этого. И как только она глубоко осознает, за что она так страдает? В этот момент у мужа пропадет основание пить. Привычка пить не пропадет, но основание пропадет. В результате он начнет страдать от того, что он пьет. Его будет мучить совесть. Он будет пить и думать, блин, ну что же такое, что за жизнь, почему я пью? Он так будет думать, потому что все, он не имеет права уже так жить с этой женщиной. Она выше этого стало. А в этот момент, когда она осознает, ей станет легче. И она не будет страдать от того, что он пьет. Она его простит. Вот попробуйте простить мужа, который пьет. Попробуйте. Сейчас вот у кого были, я пальцем не буду показывать. Попробуйте простить мужа, который пьет. Вот сейчас, женщина. Давайте. Попробуйте или нет, или вы спите. Вот пробуйте, пробуйте, простите сейчас. Видите, не прощается. Видите, не прощается. Это значит, там осталась карма внутри. Осталась карма внутри вашего сердца, которая еще не отработана. Это значит, что он в ближайшее время не бросит. Вот когда вы почувствуете, вот так изнутри легко стало, простило, вот так легко, так раз, и что-то вышло легкое из сердца, простило, все. Вот такой вздох появится. Я вам объясняю, как это все происходит. В этот момент его начнет совесть душить. Некоторые женщины возрадовались. Это тоже признак того, что вы карму не отработали. Потому что те, которые простят, они не возрадуются, что его совесть будет душить. Они опечалятся, они почувствуют сострадание. Что он же несчастный, я-то страдаю от того, что он пьет. А он-то вообще как страдает? Он же сам пьет. Это же гораздо хуже. Вот, поэтому они начнут сострадать своему мужу. Это сострадание он почувствует, ему еще больнее станет, тяжелее. Начнется внутри копиться сила, которая заставит совершить этот шаг. Заставит себя не пить. Он заставит себя такой человек. Есть другой вариант, он может не заставить. Но тогда судьба разорвет его. Связь с этой женщиной. Он уже не должен жить рядом с ней. И судьба просто отшвырнет его в сторону, и все. И он будет пить в одиночку уже. Такое тоже бывает. Эта жизнь наказывает по-всякому. Она может просто поедаться, а может сурово наказать на самом деле. Некоторые люди умирают от своих привычек неправильно. Умирают реально. Они мучают сначала своих родственников всю жизнь. Допустим, жена терпит все время, она не разводится с ним, терпит, терпит. И он не хочет бросать. И в какой-то момент он уже такой, знаете, у него цирроз печени, он совсем слабый. А она от своего терпения стала чистая и возвышенная. И она смотрит на него, и он смотрит на нее. Он уже такой никчемный, он уже не знает, он уже при смерти, потому что он скоро умрет от своей болезни. Он понимает, что он свою жизнь прожил зря. А она понимает, что она отработала свою плохую судьбу. И она сострадает ему, но она чувствует, что скоро придет счастье. Не то, что она желает ему смерти, нет. Она просто чувствует все. Плохая судьба закончилась. Понимаете? Так один человек отрабатывает карму, другой делает глупости, дает возможность отрабатывать. Давать возможность отрабатывать близкому человеку карму – это глупость номер один. Пускай отрабатывает через кого-то другого. Допустим, если муж гневливый по природе, если жена научилась прощать, он не будет гневаться на нее совсем. Он будет очень тактично с ней себя вести и будет бросаться на своих друзей, на работе, на кого-то начнет бросаться. Но не на жену. Она отработала эту карму. Таким образом, вот эта вот идея карма-васаны, она такова. Если человек понял, что он сам виноват в своих проблемах, значит, он честный человек, и он способен быть счастливым. Потому что он знает, в чем причина его страданий. Причина заключается в том, что изнутри идет какая-то сила, которая заставляет человека рядом со мной вести себя определенным образом. Из меня изнутри идет такая сила, не с кого-то другого, а из меня. Поэтому, когда я это понял, что я делаю, я с этой силой начинаю бороться, я раскаиваюсь, то есть определенные способы борьбы. Бороться может только разум. Наш семинар называется «Развитие разума». Бороться можно только с помощью разума. Если вы не знаете, что такое разум, как вы будете бороться? Как вы сможете бороться с этой силой, которая давит на всех и заставляет вас страдать от их отношений? У меня в Риге был такой случай. На первом ряду сидел один мужчина, который смотрел на меня, как будто он меня прибьет. Я думал, если я умру на лекции, это будет большое счастье. Потому что я как бы... Это большое счастье для лектора умереть во время лекции. Во время выполнения своего долга. Но это единственное утешение, которое у меня было. Ну, с таким злобным взглядом на меня смотрел, как будто я враг номер один. И ему лотерея досталась, как всегда. Когда он зашел ко мне, я смотрел на него как жертва. один на один в этом кабинете, там мне все оборудовали, у меня был отдельный кабинет. Он зашел в этот кабинет, он сел передо мной и спросил, мне сказал, пустой, я хочу задать только один вопрос, и смотрел на меня злыми глазами своими. У меня 3 высших образования. Все люди, которые меня хорошо знают, они меня очень ценят и любят. Почему люди, которые меня видят первый раз, или боятся, или ненавидят, или злятся, почему они так ко мне относятся? Когда он задал этот вопрос, я понял, что я нахожусь в руках его судьбы. Что на самом деле его вот этот злой взгляд, это просто поверхность, вот это вот давление, его внутреннее глубокое давление, его кармы, которое... И я перестал поддаваться на это. Я сказал, вы знаете, я тоже так вот отношусь к вам. Он говорит, да почему? Я говорю, потому что у вас глаза злые. Он говорит, ну я же добрый человек, почему у меня глаза злые? Я начал объяснять вот это все. И когда он понял, это озарение было для него. У него глаза добрее не стали в это время. Но у нас, вот, это, понимаете, это просветленный человек. Он понял, что у него такая судьба, что на него будут злиться все вокруг сначала, а потом будут его принимать. И я ему говорю, да вы не волнуйтесь, вы на самом деле в лучшем положении находитесь, чем все остальные. Потому что если вы встретите честного человека, то сразу это вы поймете, потому что он от вас не убежит. А если вы встретите злого, то он тоже начнет по-злому реагировать, значит, не надо общаться. Все становится хорошо на свои места. Он что, принял это, говорит, слава Богу, хоть так. Постепенно он... Поняв, он нащупал эту силу, которая идет изнутри него. Он начнет думать, как глаза сделать добрее, как убрать это вот это вот напряжение. Он начнет копаться в себе, поймет, что такое глубокий тонус. Постепенно схватится за эту силу. Знание дает возможность схватиться. Когда он схватится за нее, он постепенно ее начнет убирать, убирать и в конце концов справится с ней. Так действует вот это, так это. Но сделать это можно только с помощью разума. И как с ним пользоваться, и мы будем говорить на этих лекциях. Итак, ум имеет чувства. Чувства ума, их 5. Они имеют разные функции. Самый звук – это сила, которая контактирует только с разумом. Если человек дает эту возможность контактировать звуку с разумом. Когда давать эту возможность, когда не давать, решает наш голос совести или наше ощущение правды внутри. Звук может проникать в разум, а может не проникать. Все зависит от того, как мы настроены. Если мы искренне настроены на что-то, вот как и что такое искренность, я вам сейчас скажу, вы поймете. Когда Ленин в октябре смотрели фильм, когда Ленин, товарищи, он выступал, когда люди так вот на него смотрели искренне, это искренность. Вспомните вот этот эпизод, люди вот так смотрели. Я когда в Иваново приехал лекции читать, там такие люди. Я когда начал лекции читать, они вот так вот сидели и на меня смотрели, вот так, искренне очень. Это было удивительно видеть. А когда я приехал в Киев, там люди так с прищуром. Но они все хорошие, через несколько лекций в Киеве начали так смотреть. А в Иваново расслабились, все нормально. То есть у каждого свой настрой. Я хотел вам сказать эту важную вещь, что искренне можно слушать только то, что действительно нужно в жизни. Потому что если человек искренне слушает что-то другое, он отравляет свою судьбу. Вот допустим, если вы Санта-Барбару вот эту вот будете искренне слушать вот так, как она там ходит, как она занавески задвигает, то это сознание вот занавесочное, оно придет глубоко в ум. И человек будет думать об этой квартире бразильской, что ему нужна такая же телесериальная квартира, и шторки должны быть здесь. Не то, что он будет сильно хотеть этого, просто это въестся глубоко в сознание. И человек будет жить этой идеей всей, что у меня должно быть все точно так же. Понимаете? Но человеку уже хочется искренности в своей жизни. И он иногда хочет вот что-то посмотреть. Некоторые на меня обиделись сейчас сзади. Потому что они любят Санта-Барбару. Поднимите руку, кто обиделся, честно скажите. Кто любит Санта-Барбару, обиделся на меня. Я хочу попросить прощения. Все нормально. Никто не поднял. Все нормально. Так вот, это же шизофрения. Она на самом деле, эта женщина так же не думает. Она просто играет роль. Она играется просто, понимаете, с вами. Ваша жизнь. Это игра в жизнь. Вот эти спектакли все по телевизору, которые мы смотрим. Я перестал смотреть эти фильмы все в какой-то момент полностью. Почему? Потому что это игра в жизнь. Там нельзя... Первое условие развития разума – это качественное времяпровождение. Качественное времяпровождение имеет только одно условие. Мы должны проводить свое свободное время там, где есть искренность. Я имею в виду телевизор, все что угодно. И не факт, что у нас нет выбора. Есть телепередачи, которые ведутся от всего сердца. Есть фильмы, которые от всего сердца показываются людьми. Все, что происходит от всего сердца, это означает качественное времяпровождение. Это то, что приносит счастье. Потому что эти вещи, они дают нам новое понимание вещей. Вся игра вот эта вот, она просто отравляет жизнь. Все фильмы вот эти вот, пиф-паф там, Бэтмен, Гудмен, все эти вот, то, что дети особенно наши смотрят. Они же разум таким образом взаимодействуют с разумом, с этими вещами. И таким образом нравится их жизнь. Понимаете? То есть мы говорим сегодня о важных вещах. Итак, первое правило развития разума – это качественное времяпровождение. Допустим, вы пришли куда-то в ресторан, допустим, сидите, и там люди «добрый вечер». Допустим, они качественно вам говорят, искренне это или нет? Нет. Может быть, в этом ресторане кто-то вам подойдет, близкий человек, поздоровится с вами искренне. Это качественное времяпровождение, неважно, где вы находитесь, не имеет значения. Нам надо общаться и жить там, где имеют место глубокие, чистые и честные чувства. Допустим, мы в храм приходим, там глубокие чувства или нет? Да, но не у всех. В одном храме священник искренний, и туда приходят искренние люди. В другом храме священник неискренний, и туда приходят неискренние люди. Все зависит от настроя, того, кто это делает, создает атмосферу. Поэтому качественное времяпровождение означает желание жить с позиции разума. Мы должны настроиться на этот лад очень серьезно. Все свое свободное время мы должны посвящать такому общению, которое действительно глубоко связывает нас с жизнью, с реальностью. Понимаете? Ведь качественное общение может и не связывать с реальностью. Допустим, человек искренне говорит что-то, но он искренне заблуждается. И это создает иллюзию. Что такое фанатизм? Ну, религиозный фанатизм или политический фанатизм. Люди искренне себя ведут? Да. Но чем они занимаются? Они создают всем трудности. Они могут даже убить кого-то. Они все рушат на своем пути. Так? Чем они занимаются? Как проверить? Человек настроен искренне, но как проверить, он на правильном пути или нет? Очень просто. Веды говорят, как проверить. Если человек не создает агрессию тем, что он делает, он не возмущает среду, он несет любовь, это значит, что он на правильном пути. Может быть, у него не мой путь, потому что есть разные вкусы любви. Искренне общаться можно с позиции разных вкусов любви. Любви имеется в виду высшей любви, не секса, а имеется в виду высшей любви, какого-то высшего вкуса. Кого-то, кто-то любит Бога так, кто-то так, но если люди собираются вместе искренне общаться, они испытывают счастье. Но если человек общается с теми, кто имеет такой же вкус любви к высшей истине, то он испытывает в 10 раз большее счастье еще. Это означает качество, и другое означает качественное общение. Качественное общение можно получить только через слух. Слух – это основное чувство, которое меняет нашу судьбу. Если человек не понял это, он поменять свою судьбу не может. Вот, допустим, стало плохо, судьба прижала. Ушел муж, ушла жена, очень плохо жить, очень тяжело жить стало, невыносимо жить. Вы приходите к психологу, первое, что он вам говорит, моя консультация стоит столько-то. Если он сказал это, значит он не психолог, можете дальше к нему не ходить. Стоящий психолог не заботится о том, сколько стоит его консультация. Он заботится только об одном, поможет он человеку или нет. И когда человек общается с ним, что он чувствует? Он чувствует, что с ним общаются. Вы, допустим, приходите к врачу, и он говорит, ваша жалоба.
У меня мало времени.
Нет качественного общения. Не поможет. Вы думаете, ну он же авторитетный врач, у него он дипломированный специалист, он многим людям помог, все у него хорошо. Надо оставаться здесь. Не работает. Потому что судьба решается через сердце, а не через таблетки. Понимаете? Даже можно пустышку дать, но если человек с любовью это делает, он может вылечить. Мы знаем случаи исцеления, да? Просто водички дает святой какой-то, ты пьешь и все, ты выздоровел. Сила любви, которая спасает, она может идти как угодно. Через лекарство, через слово, но надо получить ее. Человеку плохо, он страдает, он попал в беду. Он идет к психологу, к астрологу, еще к кому-то. Может быть, это и хорошо. Но как это определить? Очень просто. Вы зашли, вам легче стало на сердце. Вы почувствовали, что легко стало легче чуть-чуть. Значит, вы попали туда, куда надо. Если вам стало тягостно, вам хочется выйти, ну и выйдите. Там не помогут в этом месте. Понимаете, там не помогут. Это очень важно понять. Качественное общение – это ключ к тому, чтобы избавиться от своих страданий, которые пришли к нам. Потому что по-другому разум не работает, как инструмент, избавляющий от страданий. Он работает как-то по-другому, да. Мы можем, допустим, там настроиться на волну на какую-то. Это волна определенная. Она дает определенное наслаждение. Она дает определенное настроение, да, все можно покрутить, там понаслаждаться. Но судьбу, жизнь это не изменит. Изменений никаких не произойдет. Изменения возникают только тогда, когда есть, присутствует глубокое чувство в общении. Именно оно является руководящим принципом вообще во всех действиях, которые мы должны совершать в своей жизни. Иногда один человек может дать тебе это глубокое чувство, а другому не может дать. Так действует судьба. Не факт, что каждый человек любому может его дать. Люди иногда связываются гармонично друг с другом, а иногда нет. Это мы не можем это предвосхищать. Мы не можем предсказывать себе. Но мы чувствуем, когда человек в беде, иногда ему можно поговорить с обычным человеком, и тот ему поможет. Как определить, поможет человек или нет? Если он, общаясь с тобой, никого не клеймит, ни на кого не злится, никого не обвиняет, а просто говорит тебе теплые слова и говорит, что все будет хорошо, значит, он тебе поможет. Если вы встречаетесь с человеком, он тебя любит. Он говорит, он плохой, мы его не любим вместе. Этот человек вам не поможет. Потому что он настроен неправильно. Он настроен точно так же, как и вы. Ведь проблема-то в чем заключается наша? Мы уже об этом говорили. Мы сильно привязаны к тому, что кто-то виноват в нашей судьбе. Эта сила, она заставляет нас так жить. И когда человек не привязан к этой силе, он говорит противоположное. Давай отвлекемся от этого всего. Да, там плохо все, они плохо к тебе относятся. Давай отвлекемся от этого сейчас и просто поговорим по душам. Вот тебе плохо сейчас, а я хочу, чтобы тебе было хорошо. Я хочу, чтобы ты был счастлив. И становится легче. Человек начинает чувствовать вот эту живительную силу любви. Там ничего не разрешилось, там все так же. Но эта живительная сила любви, она воскрешает, ему становится легче и легче, легче и легче. И тот ему потом дает совет. А ты вот общайся с такими людьми, вот такое общение строй, где тебе хорошо. И та ситуация сама решится постепенно. Сама решится. Что значит сама решится? Что она там? Фантасмагория какая-то? Нет. Мы когда в отрицательный контакт с человеком входим, мы всю жизнь туда кладем. Все силы можно на отрицательном контакте положить, потому что он сжирает нас. Нашу судьбу сжирает. Когда человек, вот понятие есть, войти в стресс. У меня есть лекция на эту тему. Войти в стресс означает, что человек хочет справедливости, но ищет ее не там. Там, где с тобой неправильно, неискренне относятся к тебе, там, где к тебе относятся плохо, со злобой, без веры, ты туда хоть все силы положи, все твои силы там сожрет. И ничего не останется. Тю-тю, будет тю-тю. Все, человек как тряпка будет выжат, он не сможет жить дальше. Он может умереть от рака, еще от чего-то. Это стресс, это огромная сила. Что делать? Надо отвлечься. Отвлечься можно только с помощью любви. Надо искать человека, который даст тебе чувство любви. Некоторые думают, давай я выпью с тобой там, давай закурим, товарищ по одной. Давай закурим, товарищ мой. Нет, не работает. Невозможно делать что-то глупое в состоянии любви. Курение – это интоксикация, которая разрушает нас. Вот, то же самое алкоголь. Да, чувства открываются. Когда человек пьет спиртное, его расслабляет ум, и можно уже общаться с любовью. Но это общение некачественное. Почему? Потому что спиртное, оно заглушает разум. Человек после такого общения, он чувствует просто головную боль, и все. У него реализации никакой нет, нет глубины, что что-то изменилось в его жизни. Да, он пообщался по душам, в это время ему станет легче. Но результат будет другой. Он потом выйдет из состояния опьянения, протрезвеет и почувствует, что ему легче не стало. Потому что во время этого общения разум не работал. Разум работает через чистый звук. Чистый звук возможен только в состоянии трезвости. Потому что разум должен быть чист во время этого звука. Он не должен быть опьянен ничем. Это очень важно. Это очень важно понять. Поэтому мы должны понять важность слуха. Слух – это самое главное чувство, которое мы должны беречь и которое мы должны научиться правильно использовать. В этом заключается кульминация развития разума. Надо уметь учиться слушать с верой и при этом анализировать все прослушанное. Каждую секунду у человека должна работать сверхдуша или голос совести, или ощущение правды, как хотите называйте, по-разному это звучит в разных традициях, культурных, духовных. Но одна и та же идея заключается в том, что человек должен открыть свои уши для звука и внимательно слушать то, что говорят, но при этом очень четко анализировать. И в какой-то момент, если чувствует, что это неправда, вот здесь что-то сказала, может быть, это не так, он должен усомниться в этом и дальше слушать опять. Усомниться означает не пустить в разум. Можно не пускать то, что не понимаешь. Это нормально. Но если ты не пускаешь ничего, значит, ты зря потратил это время. Эти 2-3 часа ты не провел качественно. Значит, это бесполезное время для тебя. Просто лучше уйти сразу и все. Если ты не можешь пропустить, это означает, что ты не умеешь слушать. Веды говорят, человек, который не умеет слушать, он обречен на страдания. Потому что только через слух можно изменить свою жизнь. Не нравится здесь слушать, слушать где-то там. Очень много где можно изменить свою жизнь, в разных местах. Не обязательно вот в этом зале. У каждого человека свой стиль, свое понимание вещей, свой вкус к изменению своего разума. И поэтому человек должен найти там, где ему слушать. Это очень важно. Очень важно. Итак, следующее чувство – это чувство осязания. Это чувство имеет очень серьезную природу. Это чувство взаимодействует и с разумом, и с умом. И поэтому это чувство, оно с разумом взаимодействует не так, что оно меняет жизнь человека. Чувство осязания, оно меняет настрой. Оно может или осквернить, как говорят веды, или наоборот очистить. Одно из двух. Чувство осязания. Оно не поменяет, оно не даст знания, оно не поменяет наше понимание вещей, оно не откроет нам путь. Но чувство осязания, оно может нас настроить неправильно или настроить правильно. Поэтому чувство осязания мы должны содержать в чистоте. Веды объясняют, как это делать. Когда мы встаем рано утром с постели, чувство осязания осквернено ленью, сном. Сон – это невежественное состояние. И человек после сна должен встать под прохладный душ. Когда он выходит из прохлады, из душа, он чувствует хорошо, легкость такая, и все понятно становится в жизни, легко и понятно. Это значит, что разум находится в чистоте в это время. То есть с помощью душа мы можем очистить не только грубое тело, но также и тонкое. Веды говорят, даже если женщины будут в шапочке мыться, в резиновой, если ему волосы не надо мочить, они все равно тонкое тело при этом очистят. Поэтому под душем надо ставить каждый день каждому человеку с утра. Это правило, которое очищает. Также человек должен очищать свои руки и рот после еды мыть обязательно, потому что когда человек ест, что он делает? Он настраивается на потребление, это эгоистическое состояние. И это нужно делать, на потребление настраиваться во время еды. И когда человек заканчивает есть, он должен помыть руки и рот и поменять свой настрой. Тактильное чувство дает нам освобождение от того настроения, которое мы были имели до этого. Допустим, вы ехали в автобусе, до вас кто-то дотронулся, человек, который имел плохое настроение, вам стало дурно. Надо прийти домой, что сделать? Встать под душ, и все пройдет. Вы потом выйдете, и как будто все нормально, ничего страшного не произошло. Вот. Это правильное понимание вещей. Мы работаем с тонким телом, знаем, как использовать его. Я не буду вам долго говорить об этом, потому что это есть в других лекциях. Дальше, чувство зрения связано с умом, только с умом. Оно связано с настроением. Через глаз, через зрение мы можем увидеть характер человека, его настроение. Разум мы через глаза можем увидеть или нет? Нет. Нет. Только через звук. Разум человека можно понять только тогда, когда он начал говорить. Когда человек открыл рот, все становится понятно по отношению к нему. Глаза не дают никакого понимания. Глаза говорят только о том, совместимым ли с человеком или нет. Вот смотрите на человека, и не нравится внешне, значит, нет совместимости в уме. Начал говорить, нравится, значит, все нормально. Понимаете? Разум – это основное чувство. Это основная структура наша психическая, не ум, разум. Поэтому глаза – это не основа нашего принятия и неприятия другого человека. Это всего лишь предварительное следствие. То есть мы посмотрим человека, не понравилось, это значит, что с ним я не буду иметь бизнеса, с ним я не могу создавать семью, с ним мне очень трудно будет общаться, но знание выше этого всего стоит. Знание – это другое. Этот человек может мне дать совет. Может человек, с которым я несовместим, дать мне полезный совет? Может. Разум – это другое, другая вещь, она не зависит от приятия и неприятия. Веды говорят, разумный человек принимает истину даже от глупца. Если глупец говорит истину, у него в сердце откликнулось. Голос совести сказал, так это истина? Надо принять. Один святой человек, у него был сердечный приступ тяжелый. Он вызвал медического врача. Тот пришел к нему, он был пьян. Ученики этого человека сказали, да какой же это аюрведический врач, если он пьяный? Аюрведические врачи не пьют. Он говорит, ну давай посмотрим, этот человек, у него была сердечная боль, он говорит, ну Господь послал мне его, давай посмотрим, что он скажет. И тот зашел в таком пьяном состоянии, говорит, я знаю, что вам надо делать, вы должны просто ходить, гулять, и все, и у вас все пройдет. И пошел, шатаясь. И они его там выкинули, эти ученики, мы там выгнали его, дали ему денег на совет. И говорит, ну зачем вы с ним вообще общались? Зачем? Они спрашивают его искренне, они ученики, они хотят понять. Они говорят, он говорит, зачем я с ним общался? Он мне дал рецепт выздоровления. И они никак не могли понять, как это так. Он начал гулять и вылечился. То есть разумный человек принимает знания от любого человека, если это знание. Как определить? Вот здесь подскажет внутри. Сердце подскажет. Оно скажет, сиди, слушай. Это тебе надо. Или иди отсюда, это тебе не надо. Одно из двух. Итак, дальше следующее чувство – это вкус. Чувство вкуса, оно связано с психической энергией. Люди, которые чутко относятся к вкусу, они очень бодры и у них много сил. Если человек кушает то, что ему подходит, он чувствует, что ему надо это есть. Он чувствует, что это вкусно, ему надо это есть. Это значит, что он разумный человек. Он и правильно использует чувство вкуса. Не всегда вкусно – это то, что надо. Последствия тоже надо изучать. Например, человек очень любит сладкое, но надо знать, что сладкое нельзя есть вечером. Допустим, женщины должны кушать сладкое. Я поздравляю вас, женщины, вы должны кушать сладкое. Потому что если вы не будете кушать сладкое, ваши гормональные функции будут увядать, ваша красота будет таять. И таким образом вы потеряете что-то в своей жизни. Потому что женщина должна быть красивой.
Зачем ей нужно быть красивой? Вопрос. Потому что это единственная сила, которая у нее есть. Каждый человек должен иметь силу. Если человек не имеет силы, он слаб, над ним будет издеваться, что-то плохое может произойти. Женщина имеет эту же силу, женщина – красота. Красота поддерживается сладким вкусом. Вроде бы все поет нормально сейчас пока, да? Но я сейчас вам одну вещь скажу. После 2 часов дня сладкое нельзя есть женщине. Это вы должны принять от меня. Потому что если вы и будете есть сладкое после 2, то ваша красота превратится в полноту, в дряблость кожи, в нарушение гормональных функций, плаксивость, в одни проблемы. Сладкое во второй половине дня есть нельзя. Все. Приятно это слышать или нет? Нет. Но, так как это знание, вы должны принять. Вы должны попробовать. Допустим, у вас вы поправляетесь. 70% полноты – это использование сладкой пищи во второй половине дня. Сладкой и мучной пищи во второй половине дня – это 70% полноты. Как только вы перестанете есть сладкую и мучную пищу во второй половине дня, вы начнете худеть. Почему? Потому что Луна – это планета, которая отвечает за синтез веществ в нашем организме. Она своей тонкой силой создает синтез. Когда человек ест вечером, у него вся пища идет в синтез. Когда человек ест утром, у него вся пища идет в распад, в активность. Вот и вся очень простая логика. Итак, чувство вкуса дает человеку понимание, дает силы. Если человек использует ее правильно, он сильный, у него есть энергия в жизни. Если он использует свое чувство вкуса правильно. Сейчас будет реклама моей книги. Первый том «Законы счастливой жизни», там режим дня. Режим дня как раз там описывается, как правильно использовать свои силы. Если денег нет, значит, есть лекции на сайте бесплатные, можете скачивать. Там тоже есть лекции также по режиму дня. Значит, следующее. Вот вы и узнаете из книг. У нас просто нет времени. Я сказал, что будет реклама. Итак, вам иногда расслабляться надо, поэтому будем шутить, иногда то вы будете вот такие напряжены, потом устанете. Значит, следующее чувство – это чувство осязания, обоняния. Чувство обоняния – это 5-е чувство познания. Это чувство называется чувством познания. 5-е чувство познания. Чувство обоняния предназначено для того, чтобы содержать свое тело в состоянии здоровья. Если человек живет в квартире, где плохо пахнет, он разрушает глубокие функции организма, такие как иммунитет, гормональная регуляция и так далее. Человек привыкает к запаху, но его организм начинает гормонально функционировать по-другому. Как определить, что в моей квартире плохо пахнет? Человек, который приходит ко мне в квартиру, и он говорит: «Я к тебе пришел в гости», потом заходит и говорит: «Я, наверное, пойду домой». Это значит, что в вашей квартире плохо пахнет. Когда может быть плохо пахнет в квартире? Когда вы там не убираетесь, не моете полы. Когда в квартире кто-то болен сильно, в квартире может плохо пахнуть. Надо проветривать, включать, зажигать благовоние. Благовоние – это целая наука, как что это такое, надо изучать. Вот, чтобы пахло хорошо, оказывается, их зажигают, а не для того, чтобы воняло. Вот для чего, оказывается, веды рекомендуют зажигать их ладан тоже сгут. Для чего? Для того, чтобы запах давал возможность человеку иметь свое тело, содержать тело в состоянии здоровья. Потому что запах связан с тонкими функциями организма. Если, допустим, животные дома живут, там тоже будет плохо пахнуть. Я согласен, что там есть разные там штучки такие. Покакало и все втянулось, весь запах и внутрь зашел. Я в это, правда, слабо верю, но, может быть, действительно работает, я не знаю, там проверьте. Но так или иначе, веды советуют животным какую-то территорию в квартире давать, чтобы оно не везде там на подушке, чтобы не какало. Вот, чтобы, ну, какое-то место для жизни животным должно быть, если они у вас живут. А лучше, чтобы они жили, вот, веды рекомендуют, если есть частный дом, животные на улице перед домом живут, люди в доме, вот так. Если нет, значит, животные в коридоре, люди в комнатах, а не наоборот, люди в коридоре, а животные в доме. Мы так любим своих животных иногда, что забываем, что есть правила, которые мы должны соблюдать.
Итак, мы разобрали ум. Ум имеет чувства, ум имеет глубокую память, ум имеет настрой, и ум имеет мысли, то, что снаружи находится. Мысли находятся с левой стороны, воля, волевые желания, желание и воля находятся с правой стороны, здесь снаружи. Волевой тонус находится вот здесь, внутри. И это можно рассмотреть. Вы можете рассмотреть и почувствовать это друг у друга, если вы будете внимательно смотреть. Есть такое знание, ведах называется санхья-йога. Санхья-йога означает такой мистический, глубокий способ познания мира. Этот способ познания основывается на умении различать, отличать одно от другого. Человек, который изучает это знание, он способен проникнуть в мысли других людей, проникнуть в законы этого мира и так далее. То есть этот способ, чтобы изучать это знание, для этого надо вести чистую жизнь. Это очень важный такое важное правило. Эгоизм – это другая часть тонкого тела, которая состоит из понимания себя как личности. Каждый человек эгоистичен по природе. Каждый человек считает, что он должен действовать во имя своего счастья. Каждый человек так считает. Не пытайтесь заблуждать себя и думать, что вы не хотите быть счастливым. Это абсурд. Каждый человек хочет быть счастливым. Но в нас для достижения счастья действуют две силы. Первая сила говорит, это истинное эго называется сила, которая приносит только счастье, ничего больше. Эта сила говорит, если хочешь быть счастливым, живи не для себя. Сделай счастливым всех вокруг. Раскаивайся в своих грехах, прощай других людей, наказывай их с добрым сердцем, если это нужно. Восстанови справедливость вокруг себя, но ни на кого не злись и ни на кого не держи, никого не желай разрушить и уничтожить. Это истинное эго. И тогда ты будешь счастливым и почувствуешь себя достойной личностью. То есть каждый человек должен чувствовать себя достойной личностью. Но с какой позиции – это факт, очень важный, который мы должны понять. Первая позиция – я считаю себя достойным, если я сделал какую-то пользу, бескорыстно принес пользу окружающим людям. Это мне доставляет счастье. Быть достойным – это счастье. Второй вариант – я считаю себя достойным, если я счастье прикинул от других людей себе, если я как бы их обхитрил, обманул и так далее. И так действует ложное эго. Когда человек настроен с позиции ложного эго, это всегда вызывает только одни страдания. Только одни страдания. Теперь вы можете спросить, а как, допустим, заниматься бизнесом? Ведь во время занятия бизнесом ты должен иметь прибыль, должен продавать с наценкой. Допустим, даже если ты лечишь человека, ты должен прибыль из лечения извлекать, иначе ты без штанов останешься просто, ты не сможешь жить. Ну что правильно, как правильно? То есть как я могу в состоянии бескорыстия брать у человека деньги лишние? Можно это в состоянии бескорыстия делать или нет? Можно. Если ты понимаешь, что это деньги не лишние. Если ты очень глубоко осознаешь, что тебе не нужно ничего, кроме того, что тебе необходимо для нормальной жизни. Тебе для нормальной жизни нужно где спать, что-то кушать и что-то носить. Есть какие-то основные вещи, которые мы должны иметь в своей жизни. И что-то еще нужно, цветы дарить жене там, и так далее. Есть какие-то потребности. Если ты понимаешь, что ты лишнего ничего не возьмешь и со всей силы хочешь давать что-то людям, жить для них, то это не является проявлением ложного эго извлекать прибыль из бизнеса или брать за лечение деньги. Это не проявление ложного эго, это проявление здравого смысла. Но если ты думаешь, что это проявление здравого смысла и начинаешь брести больше, то начинает действовать ложное эго, и это приносит страдания. Я вам сейчас очень трудную вещь сказал. очень трудную. Поэтому, если вам немножко как-то плохо стало, тяжело сейчас в это время этих слов, вы не расправитесь. Почему? Потому что это самая трудная вещь для восприятия, которая только существует. Нам очень трудно разобраться, что правда, что нет, как жить, сколько надо зарабатывать, надо быть богатым или нет. Одному человеку надо быть богатым. Зачем? Он деньги способен использовать так, чтобы всех сделать счастливыми. Вот, допустим, если человек может содержать целый завод, и все его сотрудники будут счастливыми, должен он быть богатым или нет? Должен. Он должен заработать и содержать этих людей. Но если человек не может сделать всех счастливыми, если он жадный, он не способен, он способен только грести под себя, он не должен содержать завод, и за то, что он это делает, он будет наказан. Судьба его накажет рано или поздно. И, так вот, эгоизм – это психическая, самая тонкая психическая структура. Она проникает во все чувства, в ум, разум и психическую энергию человека. Это еще одна часть, составляющая тонкого тела. Эгоизм, проникая куда-то, настраивает насильно чувство неправильно, и это доставляет нам боль. Эгоизм – это сила, которая защищает также нашу жизнь. Допустим, когда мы щипаем себя, это создает боль. Боль означает, что внутри грубого тела есть тонкая структура, которая называется эгоизм, ложное эго. Эта структура охраняет нас от внедрения агрессии чужой. Поэтому ложное эго несет свою функцию в нашей жизни, вполне определенную. Мы должны уметь обороняться от чужой агрессии. Эта оборона производится за счет ложного эго. Оно нужно. Но если мы начинаем сами грести на себя с помощью этой структуры, мы немедленно получаем страдания. Это 100% факт. Потому что всегда, когда мы вмешиваемся в жизнь других людей, они психически защищаются. Если они не могут защищаться, то законы этого мира будут их защищать. Поэтому мы должны понять, что все страдания, которые у нас есть, происходят только по одной причине. И причина тому – неправильное использование свободы выбора. Мы не понимаем, как надо правильно вести. Или не хотим этого делать, или не можем. Понимаете? В этом идея заключается. И психическая энергия – это другая часть нашей структуры психической, которая дает нам возможность действовать. Человек может иметь много психической энергии или мало. Причина тому только одна, вернее две причины. Первая причина – его прошлая карма, то есть из глубины ума может выходить сила, которая забирает энергию. Человек будет чувствовать всю жизнь слабость. Но есть еще другая сила, которая называется соблюдение режима дня и совершение аскез. Вот эти две вещи, они дают психическую энергию. Что такое аскеза? Это добровольное лишение себя комфорта. Комфорт – это определенный вид состояния счастья. А добровольное лишение себя комфорта возможно только по одной причине. Если мы этим самым привлечем к себе психическую энергию. Допустим, человек делает зарядку утром, ему комфортно в это время? Не всегда, ему тяжело иногда бывает, но при этом он бодрость получает, так? Или он обливается прохладным душем некомфортно, но потом весь день бодрость. Это означает аскезы. Режим дня – это тоже аскеза. Что зачем нужен режим дня? Солнце поднимается. Солнце – это сила или нет? Вот все, что мы двигаемся, видим светящиеся вокруг себя, все виды движения, в том числе умственное – это энергия солнца. Так говорят веды. Просто по-разному трансформированы. Когда человек, солнце поднимается вверх, естественным образом вся энергия психическая у нас поднимается. Если мы в это время спим, что мы делаем? Мы препятствуем естественному ходу вещей. В результате мы будем сильно страдать из-за этого. Когда солнце поднимается, рано утром надо вставать. То есть конкретно до 6 утра. Сейчас 7 утра как 6, то есть зенит солнца находится в час дня. Значит, 7 утра это 6 получается. То есть позже 7 нельзя вставать сейчас. Нельзя. Это значит, что вы будете разрушать свое счастье. Потому что в это время вы вне гармонии с миром находитесь. Это режим дня означает гармония с миром. Когда луна восходит, это сейчас 10 часов вечера, надо уже в это время спать. Ложиться спать в 10 часов вечера. Это означает быть в гармонии. Или, по крайней мере, приближаться к 10 часов вечера, как только можешь. Понимаете?
Разум. Это психическая структура, которая состоит из знания о том, что такое счастье. Точно так же, как паук ползет по нити к своей паутине, точно так же человек по разуму ползет к своей цели в жизни. Разум – это как стержень, на котором нанизано все наше существование. Разум состоит из знания. Таким образом, знание – это самая дорогая вещь в этом мире. Нет ничего дороже знания о том, что такое счастье. Поэтому человек всем своим сердцем должен устремиться к знанию. Он должен серьезно, искренне изучать, что такое счастье. В этом заключается его удача. Удача принадлежит разуму, не уму. Вера принадлежит разуму, не уму. Вдохновение означает способность легко преодолеть трудности. Ну, допустим, вы узнали, что в этом магазине продают хлеб, который вам нравится. Вы встаете сразу, вы не думаете о том, что я сейчас пойду в магазин. Правильно? Вы не думаете. Потому что вам этот хлеб очень нравится, очень. Вы не думаете о том, что я пойду в магазин. Вы сразу встаете и так, ля-ля-ля, легонько бежите в магазин. Очень хорошо, очень легко, никаких напряжений. Правильно? Вы покупаете любимый хлеб. Это состояние сознания называется вдохновение. Когда человек понял, зачем ему нужно бросить пить, он очень легко, ля-ля-ля-ля-ля, бросает пить. Ему не нужно напрягаться для этого. Ему не нужно приходить на сеансы Кашпировского, спать, плыви по течению. И он не знает, куда ему плыть. Ему не нужно этого делать. Это тоже поможет, конечно, в каких-то случаях помогает, но ненадолго. Почему? Потому что зачем человек пьет? Зачем он пьет? Он испытывает от этого счастье. Человек не может отказаться от счастья. Человек не может жить без счастья. Поэтому жена, которая ему пилит постоянно за то, что он пьет, она ему помогает пить. Потому что он же не избавится от этого. Ему счастье-то откуда-то надо получать. Но жена пилит. Эти все смотрят косо. А сейчас мне надо быть счастливым. Каждый человек должен быть счастливым. А у него другого понимания счастья же нет. Он не знает, как по-другому быть счастливым. И в трудную минуту своей жизни он находит прибежище в этой Очаково там, или там Ледовое там, или еще там находит прибежище. Давайте трезво посмотрим на жизнь. Один человек дошел до такой степени понимания вещей, другой до такой. Но если мы посмотрим на свою жизнь, многие из нас не скажут себе, что мы счастливы. Один человек попал в эту ситуацию жизни, и он вот так живет. А я, чем я отличаюсь от него? Если я за свое счастье не борюсь, если я за свою жизнь не меняю, то чем я от него отличаюсь? Скажу вам по секрету, ничем. Человек пьет просто потому, что на него навалилась карма. Поверьте мне, это просто определенное состояние сознания, в котором человек не может никак избавиться от того, что ему тяжело. Единственный способ для него избавиться – это спиртное. Вот и все. Я сейчас вам приведу пример, как мы смотрим на таких людей. Допустим, человек, вот я каждый день, когда хожу на работу, молодой человек, я наблюдаю за его жизнью, молодой человек стоит в проходе метро и просит пожертвовать милости. Я могу понять, коллега он или нет. Я могу понять. Да, у него есть какие-то трудности, но он может работать. Но он не работает. Он просит милости. Почему? Потому что он этим болен. Это его болезнь. Он болен таким пониманием вещей. И мы все тоже больны определенным пониманием вещей. Когда приходит плохая судьба, она может человека забросить в любое состояние существования. Мы можем докатиться до ручки, каждый из нас, поверьте мне. Но
Тот человек, который начал бороться за свое счастье, развивать свой разум, этот человек не докатится, даже если судьба его прижмет очень сильно. В этом заключается отличие разумного человека или человека, который способен правильно использовать свою свободу выбора, от неразумного или человека, который просто течет по течению своей судьбы. Я сейчас вам приведу 4 примера людей, и вы продиагностируете себя честно. 4 примера людей, которые не хотят быть разумными. Не хотят. Итак, давайте будем диагностировать. Первая категория. Это люди, которые не понимают ценность времени. Ценность своего времени они не понимают. Описываю этих людей. Эти люди, думая, что счастье им принесут деньги, что от этого будет счастье, практически все свое время проводят на работе. В результате этого они становятся похожими на животных. Потому что чем занимаются животные всю свою жизнь? Животные всю свою жизнь пытаются выживать. То есть они всю свою жизнь зарабатывают себе на хлеб, то есть на возможность просто прокормиться. Но на самом деле жизнь человека предназначена для того, чтобы понять, что такое счастье, а не для того, чтобы есть. Поэтому люди, которые не... Это называется скупость, запомните. Только скупость заставляет людей так много работать. Это не значит, что человек не должен работать. Человек должен работать, работа, труд облагораживает человека. Но если человек знает, что ему надо сегодня, вот сейчас, ему надо работать меньше, ему не надо так много работать, на 2-3 работах, даже если его просит об этом жена там, или другие, если все хотят новую квартиру, все равно он должен понять, что какое-то время в течение дня он должен посвящать чему-то более важному, чем просто работа. Если человек целыми днями просто работает и не хочет от этого освободиться, это значит, что он просто прожигает зря свою жизнь. Вот вы пришли сюда, вырвались, так, вырвались в буквальном смысле слова. И это значит, что у вас сработал разум. В этот момент сработал разум. Те люди, которые сказали, не могу, некогда. Это значит, что в этот момент разум у них не сработал. Я говорю о тех людях, которые поняли важность этой беседы. Они хотели сюда прийти. Многие ведь хотели сюда прийти, но не пришли. Почему? Потому что их перетянула вот эта сила. Работать надо. Мне вспоминается этот анекдот. Решили сравнить интеллект обезьяны и человека. И там висел банан вверху. Ну это просто анекдот. Чтобы вы посмеялись немножко. Висел банан вверху и дали обезьяне палку. И там был рычажок, чтобы банан опустить. Вот банана, ну, дали ей палку в руки, то есть дали установку. И начала шибать. Шибала. И в какой-то момент ей надоело, она села и начала думать. Потом начала ящики ставить друг на друга, а там была такая система, что они должны упасть. И она ставила, залазила, падала, потом опять начала шибать. Так она не шибла. А потом одного глупого человека также поставили. И он то же самое начал делать. И ему говорят, слушай, да ты подумай, что делать, может там другой выход какой-то есть. Он говорит, что думать, шибать надо. Что думать, работать надо. Подумай, может какой-то другой в жизни выход есть. Может быть, счастье где-то в другом месте лежит. Может быть, ты еще не понял, в чем заключается твое понимание вещей. Может быть, у тебя вдохновение не в ту сторону идет. Может быть, тебя тащит не туда. Подумай, поизучай. Что думать? Работать надо. Некогда мне тут с вами болтать. Работать надо. Первый тип людей. Нет времени. Эти люди говорят, нет времени. Все, некогда. Первый тип людей. Второй тип, это эти люди не готовы быть счастливыми. Почему? Потому что они не хотят развивать свой разум. Разум развивается не через труд, а через звук, через слушание, изучение и воплощение этого в жизнь. Звук дает вдохновение. Единственная функция правильного звука – это вдохновение. Что такое вдохновение? Это сила, которая сама меняет жизнь. Заставит. Сила эта заставит поменяться сама. Вдохновение заставляет человека все изменить в своей судьбе. Если, допустим, вы придете домой и скажете: «Все, я тебя бросаю, я понял на лекции, что ты мне не можешь», это значит, что у вас вдохновение не в ту сторону пошло. Я вам просто примеры привожу, вы слушаете, не в ту щель залезло. Вот. Вы попытайтесь его в правильном русле повернуть, вдохновение свое. Потому что вдохновение может действовать на ложное эго, тогда человек начинает всех вокруг себя обвинять. Или оно действует на истинное эго, и человек приходит домой и думает: «Господи, как я неправильно к тебе отношусь, что ты таким стал». Вот, это уже правильное направление вдохновения. Я надеюсь, что когда вы домой придете, у вас вдохновение в нужное русло пойдет. Это очень важно. Я надеюсь, у меня тоже. Итак, вторая категория людей. Это люди, которые получают образование, но это образование идет не в разум, а в ум. У нас в обществе зачастую существует неправильное понимание образованности человека. Когда человек очень много читает, он от этого становится образованным или нет? Образованный человек означает разумный или нет? Образованный – это разумный или нет? Так вот, в нашем определении, в нашем словаре, образованный – это начитанный. Изученный, изучающий – все, это факт. Но в ведах образованный человек им понимается по-другому. Я сейчас объясню, что такое образованный. Существует в ведах, говорится, что образованный человек – это человек, в разуме которого проснулись определенные функции. Их всего 9. Я сейчас вам перечислю эти функции, и вы поймете, дает современное образование эти функции развивать или нет. Первая функция – не гневаться. Если человек не гневается, не гневливый, он образованный. Или разумный, по-другому сказать. Вторая функция – не лгать. Если человек способен не обманывать людей, искренне относиться к ним. Конечно, когда у человека болезнь тяжелая, ему нужно сохранить жизнь, чтобы спасти его. Можно сказать ему, не досказать чего-то. Это не обман, это просто сострадание. Но мы знаем, когда мы врем. Мы это знаем сами. Нам не надо философствовать много. Вторая функция «не лгать» означает разумность. Потому что неразумные люди, они тоже считают себя правдивыми. Ведь человек на самом деле, который обманывает, он ведь обманывает сначала самого себя. Он доказывает сначала себе, что это не обман. Но если я своей жене скажу, что я изменяю, ведь она уйдет от меня. Значит, правду говорить, значит ей говорить, что я не изменяю. Потому что я делаю ей благо, она должна жить со мной. Это уже выкрутасы ума. Это не действие совести или разума, это выкрутасы ума. Каждый человек, они у нас есть. Способность не лгать – это разумность. Разумность означает, что человек понимает, скажу я своей жене, что изменяю, или не скажу. От этого счастья-то не прибавится в нашей жизни. Ведь между нами уже теперь любви нет. Потому что между нами встал мой обман. Любви нет. Можно делать вид, мы улыбаемся друг другу так, но любви нет. Тю-тю. Я, конечно, могу ее обвинить, сказать, но почему ты мне не улыбаешься теперь, как раньше? Я могу, конечно, считать, что она во всем виновата. Но так как я изменяю, она не может не улыбаться, как раньше, потому что внутреннее чувство, которое между нами родственное было, оно осквернилось ложью. Поэтому счастья не будет в этой семье. И надо что сделать? Можешь говорить, можешь не говорить. Это уже вопрос твоего понимания вещей. Просто перестань изменять. Наберись себе силы, скажи: не хочу, хочу с женой жить, хочу честно относиться к детям своим, хочу к жене честно относиться, не хочу этой позорной любви, потому что любовь, основанная на животных чувствах, это не любовь совсем, это просто удовлетворение телесных потребностей. Научись удовлетворять свои телесные потребности правильно. Это тоже наука. Надо понять, как это делать правильно, чтобы тебя никуда не тянуло. Вот. Изучи эту науку просто честно. И делай это правильно. Ведь нет настоящего чувства, настоящей любви, когда ты обманываешь кого-то. Не может с любовницей быть настоящей любви. Да мы на самом деле с ней с прошлой жизни связаны. У нас с прошлой жизни с ней любовь. Она жена моя с прошлой жизни. Чего-то как в голову не влезет. Какая только медитация в голову не войдет, чтобы объяснить себе, зачем я изменяю. Но правда, она на самом деле, вот она, правда. Я не могу теперь любить свою семью, своих детей, потому что я обманываю. Это правда. Все. Способность не лгать – это второе свойство разумного человека. Разумный – это тот, кто может победить, потому что иногда жизнь заставляет лгать. А мы отказываемся от лжи, потому что знаем, что это не поможет, не поможет. Ложь не дает быть счастливым, отвергаем эту идею. Разумность, проявление разумности. Третье проявление разумности – быть беспристрастным и благотворительным человеком. То есть надо просто честно отдавать своей жизни, не боясь ничего. Отдавать людям то, что можешь отдать. Не значит, что без штанов остаться, все отдать и без штанов быть беспристрастным, раздавать богатство. Нет. Это значит, что ты должен давать то, что можешь, но делать это очень честно, сильно. Даже птичкам хлеб отдать, положить иногда это больно. Идешь птичкам, а мне хлеба может не хватать сегодня. Птичкам хлеба тяжело. Бабушке вынести даже то, что уже все поели, это все испортится завтра. Бабушке вынести очень тяжело. Бабушке вынести очень тяжело. Потому что жадность гложет душу. А человек разумный восстает против этого чувства. Он говорит, нет, я пошел бабушке относить. Потому что все испортится, а она насытится и будет счастлива. Он идет. Разумный человек. Прощать, способность прощать, проявление разума. Пятое. Способность интимные отношения строить только со своей женой, проявление разума. Шесть. Поддерживать чистоту ума и тела, способность проявления разума. Семь. Не питать никому вражды, избавиться от враждебного чувства. Он тебя сглазил. Ничего я не хочу знать об этом, желаю ему счастья. Проявление разума. Дальше. Быть простым человеком. Простым не означает это, как его, примитивным там или каким-то простофилией. Быть простым означает вот предстать перед людьми без всякого лицемерия. Вот просто таким, какой ты есть, зная, что это самое лучшее проявление человека. Когда человек предстает таким, какой он есть, он самый лучший. Люди примут тебя таким, какой ты есть. Все. Это самое лучшее. И девятое. Заботиться о людях. Заботиться. Особенно о тех, кто нуждается в твоей заботе. О подчиненных, о детях. Способность заботиться. Бывает, человек холоден к своим детям. Нет чувства, но надо заботиться. Это проявление разума. Итак, 9 качеств. Если человек изучает очень много наук, у него несколько высших образований, но он в результате этого изучения не получил ни одного из этих 9 качеств, это значит, что он неразумный. Он зря тратит время. Веды говорят, если человек очень много учится всю свою жизнь и тратит свое время на это, но при этом не развивает вот этих 9 качеств, он не сможет быть счастливым. Даже если он очень много познал. Бывает так, что человек курит и рассказывает о вреде курения. Он знает о вреде курения или нет? Нет. Я к чему это все говорю? К тому, что информация может находиться в уме или может находиться в разуме. В чем заключается разница? Если информация находится в разуме, она вдохновляет меняться. Если информация находится в уме, ничего не происходит. Я имею это в виду. И что дальше? Сколько ты будешь еще иметь это в виду? Всю свою жизнь? Понимаете, это проблема. Откуда она берется? Человек не умеет слушать. Он читает, изучает, имеет в виду, принимает к сведению, но внутрь не пропускает. Он боится всего. Он боится, потому что он не контактировал никогда по-настоящему. Это называется лицемерие. Это не проявление разумности, это проявление вот этой второй категории людей, которые не могут быть счастливыми. Дальше, третья категория людей, которые не способны обрести счастье, пока не поменяются. Это люди, которые отвергают то, что находится за рамками современного знания. Нет этого ничего. Не существует никакого тонкого тела, не существует, есть только комбинация нервных импульсов, не существует души, мы все помрем, и все, ничего не будет. Тогда зачем тогда от него надо сказать, тогда зачем ты живешь вообще, если ты помрешь, тебя не будет. Ты помри сразу. Ведь нет смысла в этой жизни, которая длится, вот и все. Зачем тогда тебе меняться? Он говорит, так и не надо меняться, надо вот сейчас наслаждаться жизнью сколько можешь, потому что потом-то помрем и ничего не будет. Надо быстрее урвать. Это их философия. Поэтому они так и делают. Живи быстрее, наслаждайся быстрее, делай, что хочешь, обманывай. Все равно потом все помрем. Ничего не будет. Это люди, которые не смогут быть счастливыми. Почему они не смогут быть счастливыми? Потому что они не знают, что все, что мы делаем, откладывается в глубине, в глубинной памяти и влияет на нашу будущую судьбу, каждую секунду нашей жизни. Веды говорят, как ты будешь вставать утром и как ты будешь радоваться утреннему времени, каждый день так сложится твое следующее детство, следующей жизни твоей. Если ты утром спишь, вот так, значит детство твое пройдет во сне. Вот так вот оно пройдет, в тумане. Вот. Если ты во время дня, в течение дня не трудился, не помогал людям, значит и молодость, юность твоя, и зрелость пройдет тоже по-дурацки, простите меня за выражение. Если ты вечером не настраивался на то, чтобы всех простить, и на то, чтобы пустить свое счастье в свою будущую жизнь, в свое будущее. Человек настраивается на будущее, он думает, у меня все будет хорошо, я всех прощаю, всех люблю. И спокойно засыпает, поступив так. Его старость в следующей жизни будет удачной. Каждую секунду своей жизни мы формируем следующую жизнь. Поэтому, зная это, человек не будет делать глупостей. Он не будет думать, да ничего нет, все ерунда. Если все ерунда, почему ты страдаешь? Почему дети рождаются уродами сразу? Если нет предыдущей жизни. У Иисуса Христа такое было, его спросили, почему ребенок-то страдает, маленький ребенок? И он ответил, за свои прошлые поступки страдает. Да значит, что Иисус Христос верил в то, что у него была жизнь до этого. Понимаешь, и это очень важно. Итак, четвертая категория людей, это люди, которые отрицают существование высшей истины. Они считают, что нет ничего там, высшей истины нет. Мы самые крутые здесь на земле. Каждый суслик у себя на поле агроном. Мы самые крутые. В ведах говорится, определение дается признака неразумности основного. Основной признак неразумности заключается в том, что человек считает себя венцом творения. Мы не видим проявления разума вообще в этом мире. Мы не понимаем, почему планеты Солнечной системы не врезаются друг в друга. Почему мы до сих пор не померли здесь, если все случайно? Почему так получается, что я хотела замуж и вышла? Почему все так как-то закономерно в моей жизни происходит? Почему каждый в этом мире находит себе работу, находит, то есть все как-то организуется само собой? Если хаос вокруг, все должно вот так вот громиться и уничтожаться. На самом деле так не происходит, есть закономерность, значит есть какие-то высшие силы. Мы не понимаем этого и считаем, их нет. Как это утверждение такое? Бога нет, потому что его нет. Очень разумно. Очень разумно. Четвертая категория людей, которые не смогут быть счастливыми. Почему? Потому что они не хотят исследовать этот мир. Если ты, главная задача нашей жизни заключается в том, чтобы определить, есть Бог или нет, вот и исследуй всю жизнь. Изучай. А делать выводы раньше времени нет смысла. Итак, мы с вами кое-что изучили. Сегодня у нас была вводная лекция. Завтра мы поговорим еще о структуре разума. Серьезно. Поговорим о его функциях. Потом дальше мы поговорим с вами о болезнях разума. И послезавтра мы будем говорить о лечении разума, о восстановлении, о том, как победить себя. Какие вопросы? Можете... Да, записочки подайте, пожалуйста. Угу. Сейчас прочитаю вопрос, можете посмеяться, можете поплакать. Это ваше дело. Отрыжка. Затылочные и головные боли. Как бороться с этим? Я понимаю, что вы больны сейчас. Но, понимаете, здесь сидят много людей, очень много. Они ждут вопросов на эту тему. Пожалуйста, напишите мне по интернету письмо. То есть, я вам сейчас расскажу вообще том, чем я занимаюсь. Я пытаюсь пропагандировать ведическое знание очень серьезно. Именно на том уровне, чтобы оно помогло. Поэтому я создал один интересный проект, который вообще не имеет в себе никакой корысти. Там не будет никакой рекламы, ничего. Этот проект будет существовать только на пожертвованных средствах. Все лектора – это Аюрведа Радио, которое как это интернет Аюрведа Радио. Как пользоваться интернетом, у нас будет человек сидеть вот там возле плаката, где корова стоит такая, там написано все об этом. Если вы не знаете, что такое интернет, пожалуйста, вы должны об этом узнать. Это очень важно, потому что это отделение времени. Вы придите, он вам объяснит, что делать, как можно пользоваться этим Аюрведа Радио. Что такое Аюрведа Радио? Это порядка уже сейчас, порядка 30 лекторов, профессионалов, которые будут давать вам бескорыстно абсолютно знания, мы не платим деньги за лекции. Они будут давать бесплатные консультации вам также. Это серьезные специалисты. Просто они хотят этим заниматься все. Вот я тоже 3 часа в неделю я тоже консультирую там. Когда вы зайдете, сайт www.vedaradio.ru. Такой сайт. Очень простое название. Вы зайдете туда, вы увидите, вся информация там есть. Как, где лекции там скачивать, как, чего. Все, как слушать в прямом эфире. 24 часа в прямом эфире можно слушать. Уже сейчас по 4 лекции в день идет. А в ближайшем будущем весь эфир будет заполнен информацией о том, как жить, что делать. Весь эфир, то есть 24 часа в сутки. Вот. Поэтому вы, пожалуйста, свою отрыжку вылечите вот там, не здесь. Сейчас время изучать, как правильно жить. Простите меня, что я это сказал, это важно. Я вегетарианец почти 10 лет, скоро рожу ребенка. Уже приняла решение, чтобы ребенок тоже был вегетарианцем. Но думаю, что муж будет против и не поддержит меня. Помогите его уговорить. Заговариваю мужа. Все, он не будет против. Приходите домой. Говорите, я вегетарианка, мой ребенок тоже будет вегетарианец. Он скажет, очень хорошо. Вы поверили в это, нет? Кто поверил, поверил. 3 человека поверили. Но я сам не поверил. Вам объясню. На самом деле, единственная проблема между людьми, которые только есть, это неспособность любить. Вот знаете, я одну вещь скажу. Муж жене может разрешить любую блажь, любую абсолютно. Она, допустим, скажет ему, я хочу прыгать до потолка учиться. Он скажет, хорошо, дорогая, учись прыгать сколько хочешь. Или я хочу мясо не есть, пожалуйста, сколько хочешь. Я хочу, чтобы мой ребенок не... Ну ладно, если так хочешь, пускай. Я, конечно, не хочу, я хочу, чтобы он ел мясо, но и раз ты хочешь... Так, значит, я разрешаю тебе. В каком случае он так будет себя вести? Как вы думаете? В том случае, если жена изо всех сил начнет пытаться, не просто, вот, а пытаться хотя бы его любить. Она реально начнет бескорыстно по отношению к себе вести. Но в этом бескорыстии есть две функции, объясняю вам. Разумность означает правильно использовать свою любовь по отношению к мужу. Две функции есть у любви жены к мужу. Первая функция – заботиться о нем, служить ему и быть верной ему. Первая функция. Вторая функция заключается в том, что если он наглеет, надо от него немножко отстраниться и дать ему понять, что без меня тебе будет хуже. Это вторая функция любви, разумная. Проявление чувства собственного достоинства, отстраниться и сказать, надо прийти к мужу, любить его со всей силы. Когда вы почувствуете, что он доволен, и у него сердце растаяло, надо сказать ему, хочу. Он скажет, что ты хочешь, моя дорогая? Чтобы мой ребенок был вегетарианцем. Вот. И он скажет, не получится. Прости. И вам надо так раз, чуть-чуть от него отстраниться. Любить его на расстоянии. Женщина может любить на расстоянии, мужчина не может. Ему надо сближаться. Отстраниться от него. Кто объект любви, мужчина или женщина? Здрасте, мужчина. Женщина угорает, смеется. Объект любви женщина, потому что любовь возникает при подотрагивании мужчины до женщины. Объясняю вам арифметику. Любовь возникает при дотрагивании мужчины до женщины. Женщина это очень хорошо знает, что она объект любви, поэтому она красится, рисуется, там все делает, чтобы красивее было дотрагиваться. Я объясняю простые вещи просто. Так вот, так как женщина является объектом любви, она поэтому, природа дала ей силы регулировать отношения. И давать возможность мужу все понять, как к ней относиться. Поэтому, если она регулирует отношения правильно, она любит искренне мужа, в ней тоже сила любви, гораздо больше силы любви в женщине, чем в мужчине. 8 раз больше сил, способности любить у женщины, чем у мужчин. Женщина она так служит и любит своего мужа, что он прям его плавит прямо. И потом он говорит, хочу вегетарианцем, чтобы был мой сын. Нет, нельзя, я не закончил. Так вот, это важно сейчас, то, что я скажу. И он не может сразу, потому что это важно для него. Он хочет, чтобы ребенок был полноценным, ел мясо. Он скажет, не могу тебе это с тобой согласиться. И она раз так от него и отстраняется. Она любит его на расстоянии. Он сначала злится, первая стадия. Он думает, ты что так себя ведешь со мной, а? Ты меня не любишь? Она скажет, нет, люблю. Так на расстоянии. Потом второй он будет думать, ходить, что делать. Третья стадия, он скажет, ну ладно, прости меня, все будет хорошо, опять не надо, это все эмоции. А потом четвертая стадия, он так успокоит свой ум и скажет, ну почему так между нами нет ничего, что случилось? И вы скажете, просто ты если меня любишь, пожалуйста, одну только просьбу мою выполню. Я хочу, чтобы мой сын был вегетарианцем. И у него это в сердце проникнет, он подумает, всего одну просьбу, какая ерунда. Но это должно быть понято, понимаете? Для того, чтобы он понял, надо все эти этапы жизни пройти. А вы говорите, Олег Геннадьевич, уговорите моего мужа. Я что, ему любимая, что ли, уговариваю? Какова функция мозга в процессе мышления? Это очень важный вопрос. Мозг в процессе мышления двигает нейронами. Дело в том, что ум управляет всем, то есть разум управляет всем организмом, а ум, он реально руководит всеми процессами, ум. И когда ум взаимодействует с разумом, ум взаимодействует с мозгом, происходят вот эти все движения нейронов, электронов, там все это происходит благодаря влиянию ума. Поэтому когда тонкое тело вместе с умом выходит из организма, в этот момент наступает клиническая смерть. Потому что нечему руководить. Понимаете? Первое, что я сделал, когда поступил в медицинский институт, потому что у меня слишком много там, наверное, было мозгов, первое, что я задал физиологам вопрос. Я говорю, от чего весь организм движется? Был ответ физиолога. Он сказал, от того, что работает сердце. Я спросил его, а что заставляет работать сердце? Он ответил, нервная система. Я тогда спросил, а что заставляет работать нервную систему? Он посмотрел на меня и говорит, ты что, дурак что ли? Ты слишком много хочешь знать. Я не слишком много хотел знать, я просто пытался понять истину. Так вот, нервную систему заставляет работать ум. Разум контролирует деятельность ума, а душа, то есть мы, контролирует деятельность разума. Понятно, да? А душа имеет духовную природу, которая никогда не кончается. Она соткана из энергии любви, счастья и знания. Из трех энергий соткана душа. Вот так все это действует. Вот таковы функции ума, мозга. Я вам вкратце сказал. Есть наука, которая называется... Там есть, которая называется изучение тонкого тела, по-русски просто сказать. Есть наука, на самом деле, которая называется тантра на санскрите. Эта наука изучает тонкое тело. Только ум, допустим, движется по определенным каналам психическим, которые называются надии. Надии на санскрите. Так вот, этих каналов больше 300 тысяч. Вам что, все это рассказывают сейчас, как там действует ум, разум? У нас нет времени на это. Различие между сознанием и самосознанием. Самоосознанием. Сознание – это функция души, означающая желание жить. Пока присутствует сознание в теле, человек живет. Самоосознание – это функция души, означающая желание быть счастливым. Существует три основные функции души. Первая функция – желание вечной жизни. У нас всегда присутствует. Мы не можем сказать, что я хочу умереть. Это будет самообманом. Вторая функция души – я хочу знать о том, что такое счастье, стремление к познанию. И третья функция души – я хочу быть счастливым. Вот вы задали вопрос, разница между двумя этими функциями, между сознанием и самосознанием. Сознание означает «я хочу жить». Самосознание означает «я хочу знать, как быть счастливым». Это разные функции души. Понятно, да? Ответ такой. Как правильно формировать свои желания? Желания невозможно формировать. Человек должен просто учиться изучать, что такое счастье. Когда он изучит, что такое счастье, желание возникнет само. Второй тип желаний, которые возникают, они возникают в результате влияния прошлой судьбы. В основном все желания приходят оттуда, из прошлого к нам. А мы считаем их настоящим своим желанием. То есть люди, некоторые люди говорят, я свободный человек, хочу, занимаюсь развратом, хочу, нет. Это sexual revolution, они говорят. Песня даже такая есть. Это они как гимн. Гимн это то, во что мы верим. И они поют. Это sexual revolution. Там голос такой, гимн. То есть это то, во что люди верят. Вот песня такая есть. Нам как там? Нам другой, как там поется? Нам другой покой не нужен, это sexual revolution. Что-то такое. Маразм. В общем, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что человек должен вот эту идею понять, что желание, оно возникает в результате понимания вещей. Мне как позировать дальше? Желание возникает в результате понимания вещей. То есть, если человек понял по-настоящему, качественно, в результате качественного общения через слух, он что-то понял, у него возникает вдохновение. Вдохновение рождает желание. Это означает свобода выбора. Свобода выбора не означает, что хочу, то и делаю. Это означает рабство. Потому что мы хотим, что мы хотим делать? Только то, что пришло из прошлой кармы. У нас просто зудит, мы хотим это сделать. Этот зуд идет изнутри, из глубины сердца. Иногда он дает возможность, хочется сделать что-то хорошее, очень редко. В основном хочется сделать что-то плохое. Поэтому мы должны понять одну вещь. Что мы не должны просто так поддаваться этому зуду. Мы должны всегда вот эти побуждения, которые идут изнутри, контролировать. И с помощью изучения, как правильно жить, с помощью позитивного настроя, мы должны научиться вдохновляться. Именно вот этот процесс умения вдохновляться рождает правильное желание. Это очень хороший вопрос, который вы задали сейчас. Почему после обливание холодной водой целый день болит голова. Это значит, что вы обливаете слишком холодной водой. Вас перевозбуждается прана, вам надо потеплее обливаться. Вы не должны быть параличными. Один индийский святой, известный общественный деятель, говорит, что он самый большой на свете эгоист. Все, что он делает для других, на самом деле делает это для себя, поскольку в каждом видит часть себя. Это очень глубокая философия, поверьте мне. Действительно, чем больше эгоизм у человека истинный, тем он более эгоистичен, но при этом он будет приносить другим счастье. Эгоизм – это не значит плохо. Эгоизм, если он направлен на счастье людей, это хорошо. Поэтому здесь нет никаких противоречий в том, что вы спросили. Он говорит правду. То есть эгоизм, сильный эгоизм – проявление сильных желаний души. Если у души слабые желания, значит она мелкая. Веды говорят, что люди рождаются, как озера бывают маленькие и большие, люди рождаются с разными возможностями водоемов. Возможности водоема или нашей жизни зависят от нашего прошлого благочестия. У одного человека очень сильный эгоизм, он рождается с сильным эгоизмом. И этот эгоизм он может направить на разрушение людей, он станет самым большим извергом в мире. А если он этот эгоизм направит на счастье людей, он станет самым большим благожелателем. Одни люди много могут сделать в жизни, а другие мало. Все зависит от того, озеро благочестия или озеро их хороших поступков прошлых, которые они вместили в себя в процессе жизни, в процессе прошлой жизни. Так вот, рождаясь с большим озером, человек имеет большие амбиции внутренние, и он может много сделать. Рождаясь с маленьким озером, он имеет меньше амбиций. В этом заключается разница, и все. Один человек может больше, другой меньше, зависит от судьбы. Точное время восхода, захода не соответствует 6-9 часам. Но вы придерживаетесь... Вы знаете, это очень сложный вопрос для рассуждения. Я вам скажу, что сейчас где-то 7-10, по крайней мере в Москве, 7 часов 10 минут по практике установлено. У меня есть один больной ребенок, который, если ему не переставить вовремя камни по схеме, то через 3 часа у него вся кожа отомрет. То есть очень тяжелый случай. И мы просто точно выберили, когда надо менять схему ношения. Просто даже по этому ребенку понятно, что в 7 часов 10 минут мы меняем все нормально. То есть определенные правила, по которым можно сказать, когда вот этот момент, когда вставать, ложиться спать. 9 часов – это другой вопрос. Почему в 9 часов ложиться спать? Я не могу сейчас это вам говорить, потому что нет времени. Не могу об этом говорить. Я должен прочитать здесь что-то? Груздева Ирина прочитала. Это, наверное, не на диагностику, наверное, сдают, да? Я понял. Красненький, понял и все. Хорошо, это мое непонимание. Извините. Так, значит, дальше. Как вы относитесь, вы... О, вы знаете, я не буду отвечать на этот вопрос, потому что он касается конкретной личности. Когда меня спрашивают, как вы относитесь к тому человеку или к всему человеку. Может быть, я как-то и отношусь, у меня есть какое-то отношение. Но если я вам скажу что-то, то вы, в силу того, что люди в двойственности находятся, вы начнете думать, ага, это плохой человек или хороший. Таким образом, я веду вас в состояние, которое не подобает вообще этому, этой аудитории, понимаете? Я не хочу никого здесь критиковать, осуждать, обсуждать. Я приехал сюда только с одной целью – объяснить вам, что такое разум и как стать с помощью этого знания счастливым. Все. Не хочу никого, сами с помощью своего разума разберитесь во всех своих отношениях с окружающими людьми. Уточните, пожалуйста, понятие осквернения, что при этом в точности происходит. В точности при этом человек лишается вдохновения. Осквернение разума означает пропал интерес делать правильно что-то в жизни. Не хочу вставать с постели, значит осквернение произошло. Не хочу делать зарядку, не хочу желать всем счастья, хочу думать плохо. Вот. Почему мы не любим друг друга? Это осквернение. Как избавиться от внутренних страхов и от привязанностей? Оставайтесь на нашей волне. Об этом поговорим на следующих лекциях, это не сегодняшняя тема. Зависит ли сила воли от влияния планет во время рождения? Если да, то можно ли как-то все-таки повлиять на нее, укрепить ее? Сила воли бывает разной. У одного человека сильная воля, а у другого слабая. Это зависит от рождения. Но у нас есть способность изменить волю, потому что воля – это функция разума. А разум – это функция, которую мы можем усилить или уменьшить, независимо от того, когда мы и как родились. Каждый человек, рожденный в человеческом теле, способен развить в себе разум. Это означает, что он способен быть вдохновленным, способен иметь волю к чему-то, стремление к чему-то, способен иметь веру в то, что нужно верить. И каждый человек способен быть счастливым только потому, что мы можем поменять свой разум. В этом заключается наша победа. Мы можем поменять свой разум. Это утверждение вед. Человек может с помощью звука изменить свою жизнь с помощью разума. И поэтому мы не должны беспокоиться о том, слабая воля у нас или сильная. Не имеет никакого значения. Надо двигаться вперед, изучая, как правильно жить. С помощью звука мы победим. Есть такое произведение ведическое, Веданта Сутра. Веданта означает знание вед. Конечное анта означает конец. Веданта означает последнее, то есть последнее знание, самое важное, самое высшее знание. Очень сутра означает суть. Сутра, суть, самое главное. Так вот, Веданта Сутра состоит всего из нескольких десятков утверждений. Самое последнее утверждение Веданта Сутры, самая суть всех вед. Три раза повторяется одна и та же фраза. Спасение в звуке, спасение в звуке, спасение в звуке. Понятно? И потом веды разбирают, почему это так. Это объясняется. Поэтому мы можем победить свою несчастную судьбу. В этом суть всех вед. Как найти свой путь, если есть разносторонние способности и хочется заниматься то одним, то другим, то третьим? Хочется – это функция ума. Хочется – это функция ума. Вдохновение – это функция разума. Вдохновение перекрывает все «хочется» на свете. Вдохновение ничего общего с увлечениями не имеет. Вдохновение – это сила, которая движет человека вперед, и он точно знает, что надо делать только это сейчас и больше ничего. Эта сила, когда исходит из разума, все внутри переворачивается. Желания идут из ума. Сегодня хочу то, заниматься этим, а завтра тем хочу. Это увлечение. Когда человек вдохновлен, у него вот так все, в одну сторону. Есть два процесса основных, которые происходят у нас в состоянии сознания. Первый процесс – однонаправленность мышления. Это значит, что разум контролирует ум. Второй процесс – многонаправленность мышления. Это значит, что ум находится в бесконтрольном состоянии. Ваша записка указала на том, что ваш ум находится в бесконтрольном состоянии, значит, вам надо развивать разум для того, чтобы получилось это вдохновение в одном направлении. Это значит, что вы нашли свой путь, пока вы его не нашли. Так, ответьте, пожалуйста, на то, что делать, если не получается заработать на жизнь. Хороший вопрос. Если человек не может заработать на жизнь, это значит, что это время предназначено для осмысления. В это время человек должен изучать, как правильно жить. Когда он изучит, как правильно жить, его психическая энергия переставит его на другую плоскость существования, на другую платформу. Признаком того будут другие друзья, другое ощущение мира, другое ощущение счастья, другие потребности в жизни, другие ценности, другое понимание вещей. И эти другие друзья, другое окружение дадут дорогу в жизнь. Они помогут иметь работу и все прочее. Это произойдет не по судьбе, а из-за правильного понимания вещей. Если человек справился с задачей, даже если он по карме должен быть безработным, люди не дадут ему быть безработным. Они на своей карме вытащат его и говорят: мы поможем тебе, работай здесь. Он придет, скажет: меня начальник уважает. Его друг увольняет. Его друг придет к начальнику и скажет: не увольняй, это хороший человек, подожди немножко, потерпи. И начальник будет терпеть, говорит: хорошо, я потерплю. Вот, понимаете? Значит, что человек понял, как правильно жить. Он так правильно настроился по отношению к людям. Он приобрел истинных друзей, которые не бросят его. Он приобрел истинные ценности в жизни. Он что-то приобрел важное в своей жизни. В результате его жизнь поменялась, потому что поменялось отношение к нему, окружение его поменялось, и все поменялось. В результате плохая судьба не сможет его победить. Она будет бороть его, грызть, но победить не сможет. Понимаете? В этом идея заключается. Да, я заканчиваю. Сейчас мы с вами перейдем к следующей части нашего мероприятия. Я помощникам своим сказал, что вы махайте мне руками со всей силы, чтобы в график уложиться, потому что я такой болтун. Не могу остановиться. Они мне махают, помогают мне остановиться. Последний вопрос. Каждому ли можно разбудить разум с помощью других людей? Не факт, что в каждом человеке мы можем разбудить разум. Потому что есть четыре категории людей, которые не готовы быть счастливыми. Мы перечислили. В них разбудить разум нельзя, потому что они не проявили свою свободу выбора. Попробуйте разбудить разум в тех, кто не пришли на лекцию. Так? И даже если вы им лекцию принесете домой, они скажут, я не хочу это слушать. Потому что они не хотят, у них нет желания. В них разум разбудить нельзя. Для этого нужно желание сначала, свобода выбора должна проявиться. Есть вторая категория людей, которых разум разбудить нельзя. Это неразумные люди. Неразумные означают психически больные. В это время в них разум разбудить нельзя, потому что они болеют. У них нет функции разума нарушена. Они ничего не соображают. Вот две категории. Одни не готовы внутренние, они разумные, могут быть разумными, но они не хотят. У них нет желания, нет проявления свободы выбора. В ведах есть удивительное утверждение. Я вам сейчас его объясню, на этом лекцию закончим, будем другую часть программы осуществлять. Утверждение, запомните. Это утверждение вам нужно для того, чтобы понять, как относиться к своим родственникам сейчас. Если вы на лекции что-то поняли, вы домой пойдете, и первое у вас вдохновение, неправильно работающее вдохновение, означает вдохновение, направленное наружу. Вы придете домой и начнете душить своих родственников. Пойдем на лекцию, распекали еще, пойдем. То есть вы будете их душить. Так вот знайте, что это неправильно. Если вы придете домой, будьте счастливыми. Попытайтесь вдохновение внутрь себя направить. Родственники ваши увидят, что у вас направление вдохновения правильное. И сами за вами пойдут. Они сами скажут, а что, почему, что такое? Что там ты услышала, что увидела, рассказывала? Вот. И они пойдут посмотреть на Олег Геннадьевич. Что это такое? Феномен такой. Что он сделал с моей женой? Они разберутся, разобраться захотят в этом вопросе. И придут сюда. Только не надо их душить. Вот. Это очень важно понять. И утверждение такое, внимательно слушайте. Лошадь можно подвести к воде. Можно нагнуть морду. Но заставить пить нельзя. Понятно, да? Запомните это утверждение. Когда вы домой придете, запомните. Это важно. Не то, что ваши родственники слушают, не сравнивают. Просто это касается нас тоже, людей. Только любовь, она меняет сердца. Сейчас следующая часть нашей программы. Я вас немножко сейчас еще помучаю. А может быть и нет. Может кому-то это действительно понадобится в жизни. Я хочу сейчас вам объяснить одну вещь. Есть два способа вообще менять разум. Первый способ называется беседа. То есть определенный тип передачи, взаимодействия сердец, при котором что-то просыпается. Это называется беседа, первый способ. Второй способ называется реально этот способ означает усиление разума. Этот способ можно назвать молитва, настрои, мантры, там, как угодно говорите, суть одна и та же. Суть означает, что человек очищает свой разум от неправильного настроения. И проблема наша заключается в том, дорогие мои, что нас этому ведь никто не учил. Хорошо, если ваши родители религиозные люди, и они с детства вас научили молиться. Молитва – это сила, которая настраивает разум позитивно, на правильное мышление. Я вам предлагаю сегодня один настрой. Вы не будете повторять, как это звучит на ведах, потому что вы этого не понимаете. Сарвей баванту, суки и нага. Вы не понимаете. Может, пару человек там идут, может, поймет. Вы не понимаете. Это означает, я желаю всем счастья. По-русски. Так вот, я предлагаю вам по-русски почитать, повторить это. Потому что человек должен, пока он не осознал, там, допустим, другой язык, допустим, сведущий христиан может там на каком-то более глубоком своем языке читать молитву, на другом. Или еврей, допустим, там на иврите. Понимаете? Человек, который не знает молитву на другом языке, должен ее повторять на своем, для того, чтобы разум пробудить. Поэтому я вам предлагаю сейчас одну вещь. Когда человек постоянно повторяет одну и ту же фразу, которая связана с очень важными процессами в разуме, то есть фраза это реально контактирует с разумом и меняет его в нужном направлении. Эта фраза является очень важной в нашей жизни, и мы должны заставить себя каждый день ее по много раз повторять. Эта фраза звучит очень просто. «Я желаю всем счастья». Когда человек ее повторяет, он свое уничтожает деятельность ложного эго, настраивает на правильном направлении свое истинное эго. В это время он взаимодействует с окружающими людьми, потому что слушает, что они это тоже делают. В результате у них, у этого человека разум начинает наполняться вдохновляющей силой. Некоторые из вас не смогут желать всем счастья, повторять сейчас «я желаю всем счастья», потому что у них заклинит во рту. И подумают, ну что, я дурак, что ли, здесь слух повторять, это что это такое? Мы же умные. Да они дураки. Для таких людей я хочу сказать одну вещь. Это признак неправильного воспитания, когда мы так думаем. Потому что, допустим, представьте себе в автобусе, вы едете в автобусе, и кто-то сматерился. Очень так, знаете, смачно, так красиво. И возникает улыбка сразу у нас. Нам понравилось. Мы отворачиваемся, конечно, нам не хочется признаваться, но нам понравилось. Вот теперь представьте второй вариант. Кто-то в автобусе встал посреди автобуса и так очень сердечно сказал: «Я желаю всем счастья». Ну что, ты что, психованный что ли? Сразу такая реакция. Кто-то улыбнется и повернется к нему лицом, потом хороший человек, а кто-то такой отстранится и скажет: «Ты что, вообще сумасшедший, что ли, сектант, что ли?» Это означает неправильное воспитание. У нас нет позитивного мышления. Чтобы было позитивное мышление, вы сходите в церковь, помолитесь Богу просто искренне, и вы поймете, что это такое. А если вас не пускают в церковь сходить, то просто повторяйте дома: «Я желаю всем счастья». Чтобы это сделать дома, сейчас мы попытаемся это привить, прививку такую сделать внутрь. Поэтому сейчас всем надо сесть прямо. Конечно, кто не хочет, тот не повторяет. Морду можно пнуть, но пить не заставишь. Вот. Можно, конечно, не повторять, если не хочется. Но мы сейчас будем это делать, потому что это самая важная часть нашей лекции. Самая главная задача заключается в том, чтобы это повторение было качественным. Качественным означает, не надо выпендриваться, не надо никому показывать, что я очень круто, желаю всем счастья. Не надо этого делать. Надо просто попытаться пожелать всем счастья. Скоро вы поймете, что это очень трудно сделать на самом деле. Потому что это желание наше показать себя, оно настолько сильно, что вот искреннее чувство, пожелание всем счастья, оно часто просто закрывается у нас внутри, и мы не способны часто бываем это сделать. Поэтому сейчас надо очень спокойно, не надо напрягаться, не надо из себя вон выходить, не надо головой вот так крутить. Ничего не надо делать такого сверхъестественного, показывать, чтобы не контактировать с высшими силами. Не надо этого делать ничего, надо просто честно. Честно, самое главное, просто повторять: «Я желаю всем счастья», и все. Не обязательно сильно громко. Надо делать это хором, потому что иначе будет диссонанс. Мы просто запутаемся. Будем слушать других людей и сбиваться. Итак, давайте все вместе. «Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья».